Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, в серебряной рожок.
Восемь часов 38 минут, четверг, 17 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
Здрасте.
Даша, я лично знаком с многими людьми, которые знали Юрия Котлера. Я читаю их в соцсетях. И я понимаю, что это большая потеря для многих здесь, в Москве. Его хорошо знали, Юрия Котлера хорошо знали. И я также понимаю, что причины, которые пока излагаются, что он покончил с собой из-за долгов 49 миллионов рублей. Угу. Чушь.
Это, кажется,
у него
не
семья...
Много.
Это 800 тысяч долларов. 800, ну, 50, там, 800 тысяч долларов, где-то вокруг 800 тысяч долларов. Люди масштаба, калибра Юрия Котлера не стреляются из 800 тысяч долларов, которые они должны, тем более банку. Понимаешь, не какому-нибудь там гудермесскому бандиту,
да,
а банку. Поэтому чё бы он стал стреляться из-за этого? Я читаю внимательно его предсмертную записку. «Кабан, ты настоящий друг, странный и смешной, но настоящий, а я нет». Я не знаю, кому он адресуется. «И я безумно люблю свою семью». Семья во Франции живет. «И я их очень сильно подвел, и я люблю маму. Если бы она хоть один раз в жизни сказала, что любит меня, может быть, все было бы по-другому. Крепись». Это такая прощальная оплеуха маме, прощальный упрек. Мы знаем, что есть, по крайней мере, знаменитые две цивилизации, которых отношения мальчиков с мамами...
Вот первое, что мне пришло в голову, это вот как
еврейская
раз...
мама.
Да.
Итальянская мама.
Еще
еврейская,
итальянская.
Еврейская мама, итальянская мама. Это две знаменитые цивилизации, в которых отношения мальчика с мамой, они такие, как сказать, гигантские.
Они особые.
Гигантские, они особые, они огромные. Для мальчика и для мамы. Значит,
ну да, в Италии вообще человек... все с мамой связано,
да,
в смысле,
да,
все,
да,
названия,
да,
ресторанов.
Человек, который перед тем, как засадить себя из 12-го калибра дробью в голову, причем, так сказать, страшно, да, страшно, то есть он стрелял ниже подбородка, получил гидродинамический удар мозга. Мозг взорвал черепную коробку, это страшно. Которая напоследок пишет, что мама не говорила ему, что любит. Это депрессия, конечно, и не из-за 49 миллионов рублей. Это депрессия, это страшная депрессия, какое-то, может быть, стечение обстоятельств. Кроме этого, он только что отметил 50-летие. Вот это, понимаешь, вот у меня есть версия. Я давно с ней всюду хожу, и никто, черт бы меня задрал, меня не слушает. Товарищи, страшный кризис, страшный крах дня рождения чувствуют чуткие люди. А не чуткие, может быть, не в курсе. Так вот, послушайте. День рождения — это омерзительный, страшный крах для человека. И за две недели до дня рождения всегда наступает депрессия.
Да.
И она продолжается еще некоторое время после дня рождения.
Ну, с 29 лет точно.
Самый настоящий ад. Дело не в возрасте. Дело в памяти о рождении. Человек не хочет рождаться. Человек живет. Просто пойми ты, человек живет. 9 месяцев. Живет. Существо живет. В температуре 37 постоянной. С приглушенными звуками. Без света. без света. А в невесомости человек живет там в животе, он живет. После чего он испытывает ощущение, а он испытывает ощущение, что его убивают. Это смерть. Рождение и смерть — это одно и то же. То есть, когда он жил, а потом его убивают. Он точно понимает, что убивают. Точно понимает, что убивают. И вот это и есть твое рождение. Это день, когда тебя убивали. И ты, ты осталась живых. Понимаешь? Ну ты из 37 градусов вывалилась в 24, в леденящий холод. Ты из темноты вывалилась под софиты, под освещение. Тебе что, по кайфу? Ты из приглушенных звуков вывалилась в вопли. Вопли, ор тебе прямо в уши. Дыши там, не дыши еще. Понимаешь? Ты из жидкости, из невесомости вывалилась в мир, где гравитация. Все это произошло. Я думаю,
это
что...
Это как минимум стресс дикий.
Я думаю,
но
что
мы же
стресс.
Но и... мы же справляемся.
Нет,
со стрессом.
У Котлера, я думаю, была депрессия, которая сложилась много-много-много разных депрессий. И день рождения, конечно, все это добавило. Угу. День рождения, все... Ну что там 49 миллионов? Ну это ерунда какая-то. Очень жалко этого человека. Я, насколько я понимаю, его очень ценили многие мои знакомые. Я знаком был совсем поверхностно, да? Но его ценили очень многие мои знакомые, и мне очень жаль, Вот просто что я хочу сказать. Я написал Лёше Венедиктову, который хорошо его знал.
А может, мы ему прям позвоним, вдруг он...
Нет, телефон переключен, конечно, на этих самых... У него телефон переключен. Он два часа назад был в сети, Лёша. А следовательно, он где-нибудь в таком месте, где ложатся спать 2 часа назад. Mm. Это какое место? Мы не знаем. Может быть, Лос-Анджелес какой-нибудь.
Ну да.
Вот, поэт, а может быть, наоборот, не Лос-Анджелес, а бог весть, не знаю, Исландия какая-то, не знаю, Англия. Значит, Леша вчера просто тоже в соцсетях написал, что Юра, как...
Как же так?
Юра, как же так, да. Вот, досадно. Я не знаю, ребят, но кто... Вы знаете его послужной список, вы знаете, где работал Котлер, да? С этими местами работы за 49 миллионов стреляться, ну просто смешно. Просто смешно. Понимаешь?
Ну, значит, может быть, мы просто не знаем. Это же, ну, да, это предположения, какие-то сведения. Может быть, мы еще чего-то не знаем. Может быть, там и другие чувак, какие-то суммы.
Да, какие суммы? Ну, какие суммы? Когда у тебя суммы, когда ты должен, наоборот, тебя все берегут.
Да?
Ну, конечно. Тебя, наоборот, все берегут. Там, за тебя заступаются, там, потому что, ну, ты же должен отдавать. Конечно, зачем же? Ну, понимаешь, значит, секундочку. Он потерял работу, я понимаю, все. Он в 90-х годах работал в РИА Новости, значит, в агентстве. Потом был корреспондентом изданий Time и The New York Times. Значит, хорошо говорил на английском, да? Затем работал в пресс-службах госструктур и в избирательном штабе Владимира Путина. В «Тройке Диалог» работал. Видишь, он башковитый чувак. Значит, «Тройка Диалог», потом «Единая Россия», «Кадровый резерв», «Профессиональная команда страны», значит, и так далее, и так далее. Хороший профессионал, его называл Андрей Исаев, который сейчас контрсанкции разрабатывает. Значит, Юрия Котлера в партию пригласил Сурков и так далее. Значит, еще. Он работал в таких структурах, я не говорю сейчас про партию «Единая Россия», я говорю про бизнес-структуру. Он работал в таких структурах, в которых люди за 800 тысяч, за 800 тысяч долларов не стреляются. Никак. Скажите, кто был знаком с Юрием Котлером? Позвоните, пожалуйста, 7373-948. 7373-948. Я хотел сказать... 3 месяца до полтинника была жуткая депрессия, говорит Пайк. Пайк, ну-ка, за 2 недели до любой даты, до любого дня рождения.
Ну нет, есть знаковые даты. Я считаю, что есть какие-то вещи.
Нет, для девочек.
Нет, не только для мужчины это 40, он тоже считает себя
никогда.
уже он не такой поджарый и, не знаю, бодрый, уже лысеющий, и женщины... Женщины не так быстро клюют на его.
Что ты говоришь, ты надеешься на это? Можно я тебе скажу, что это неправда?
Ну, есть такое.
Нет, это неправда, дорогая.
Ну, ладно.
Когда твоему мужу будет 40...
Да,
твоему мужу будет 40.
Когда
твоему мужу будет 40, 23-летние девочки будут, может быть, не так клевать. А 27-летние девочки будут просто копытом рыть землю. Причем, да, разрывать землю. А 30-летние девочки...
Меня порвут уже.
Порвут тебя в клочья, да-да-да, когда твоему мужу будет 40. Так что не надейся, пожалуйста.
Ладно.
Привет, люди, мне 41, и я не парюсь, говорит Серега из Надыма. Мужчину в 40 внешность, не внешность портит, парит, а то, чего он смог достичь.
Ну, хорошо. Наверное,
да, много достичь.
Возможно, в этом, да, тоже
да,
проблема.
Да-да-да.
А женщину, конечно, внешность.
А?
Да и не внешность тоже, нет, в 29 нет, нормально выглядишь, просто 30 это какая-то, не знаю, это страшная дата.
Волшебная дата, да. И 40 потом волшебная дата,
да.
Потом 50 волшебная,
ну,
потом 60.
Черт возьми, все,
да, потому что вас перециклило, баб, на внешности. Не смотрите вы на свою внешность.
Да дело не во внешности.
Что вы так, я не знаю?
Наоборот, дело не, ты не чувствуешь и не выглядишь на 30, ты чувствуешь себя гораздо моложе, но почему-то тебе 30.
Почему
это какой-то бред, это просто реально бред.
Да, 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 да. То есть ты лучше, чем в 25?
Да.
Ты действительно лучше,
да,
чем в 25.
Ну, это правда.
Острее, интереснее, и все.
И выгляжу лучше.
И выглядишь лучше, чем в 25, безусловно,
да,
потому что в 25
и
еще
более, чем в 20.
Дурацкие прыщи, какая-то припухлость странная.
Угловатость,
какая-то,
да.
Какая-то угловатость в сочетании
с припухлостью.
С припухлостью, жирком каким-то. Да, абсолютно. В 30 ты, наконец, обретаешь форму, красоту, значит, вся становишься такой пантерой, и с какой-то стати тебе 30.
Да, вот...
это ужасно. Ты права, ты очень точно это выразил. Да, мужчина должен пахнуть сексом и деньгами, говорит Серега из Надыма. Вот так. А я закатил манкет в 50 в стиле Чикаго. Было весело. Главное, насколько себя ощущаешь. Ну, вы знаете, я думаю, что... не знаю. Мне 30, и чем больше... секундочку. И чем больше в компанию берут 20-летних стюардесс, тем больше они бомбят меня сообщениями в Инстаграме, говорит пилот. Пилот, мне 30, и 20-летние стюардессы бомбят сообщениями в Инстаграме. Но, пилот, вы еще не знали ярости 27-летних и 30-летних женщин. Пилот, давайте, можно я расскажу про женщин? Нет, я расскажу сейчас про женщин. Женщина в смысле секса, она проходит несколько этапов. А у нее есть этап, все уже да, я еще нет. Где-нибудь там 15, 16, 17, 18, mm-hmm, да? Это, ну, как бы, вот те сказали, что да, а я нет, ну, а может и не надо, ну, вообще-то не надо, ну, вроде бы все уже да, ну, как бы надо, наверное, может быть. Черт, ну, хоть бы попробовать, ну, не знаю, ну, не с шариковой же ручкой все время. И так далее, и так далее. Значит, и это первый этап у женщины. То есть она не осознает... Она не осознает связи между гормонной бурей и, собственно, занятиями сексом.
Да.
Занятия сексом – это некий статус, но обязательность их не очевидна. То есть не нужно это. Оно не нужно, но как бы кто-то сделал, ну вот. Это порог. Хорошо. Потом она проходит второй этап, женщина. И я думаю, что только ближе к 30, 27-30. 27-30. Надо сказать маме, что я была в фате. Это вот это точно, да? Надо сказать маме, надо показать маме фотографию меня в фате. Это прямо вот умри, надо сделать, потом разводиться хоть через месяц, уже насрать на все это, понимаешь? Но обязательно мама должна увидеть фотографию в фате. Это просто как штамп все равно, понятно, да? Надо выйти замуж. Поэтому эти самые злые, что ни на есть, 27-30. Они прямо как зверюки лютые. Понимаешь? Дальше. А второй этап 38-40. Как ни странно, сейчас будешь смеяться. 38-40, 37-38-40. Вот где-то здесь. Ну, за 35. Mm-hmm. Они уже... нет, есть третий этап. Третий этап. Это, простите, ну, может быть, за физиологичность. Это после 30. После 30 женщина по-настоящему понимает вкус телесности. Она понимает, она до 30, она, может быть, делает, может быть, имитирует, она может делать все, что угодно. Она сама вся, вот, кстати, волшебная и молочно-восковой спелости, но сама она не кайфует так, как после 30. После 30 она, наконец, понимает, что такое телесность. И где-нибудь с 30 до 35 она трахается так, как никогда в жизни. как потом, только уже в 45. Значит, понимаешь? Вот. Это второй, это еще один этап. И, наконец, завершающий, не завершающий, но такой знаковый этап 37-38-40, вот здесь.
А уже завершающий?
Это не завершающий, нет. Но он такой, как тебе сказать, он такой уже необременительный этап. Угу. То есть она уже побывала замужем, она уже вернулась из замужа. Значит, она уже не согласна ни на какое замужество, шли бы вы все в задницу.
Да.
Со своими носками вонючими, со своими опломбами, со своей всей этой сранью, которая заложила в ваши дурацкие бошки ваша мама. Все же катились бы вы к чертовой матери. Да? Она уже готова на гостевой брак. Вот 37-38-40, она готова на гостевой брак. Она уже себе все доказала, ребенок уже есть, который в школу ходит. Значит, гостевой брак, ну, в смысле, так сказать, можно съездить на Мальдивы, можно съездить в Рим, можно, ну, что-то такое, там, а можно вот, так сказать, провести пятницу, субботу, воскресенье, ну, и все, и до свидания. Идите уже, идите, идите, вы ждете, где дверь. Все, это вот эта женщина, понятно, да? А потом я просто не знаю женщин уже, так сказать. Понимаешь, для меня все-таки абсолютно важно... женщина продолжает жить женской жизнью, она очень активна, но у нее перестает пахнуть затылок. Вот когда, пока у нее пахнет затылок фертильностью, она пахнет. Ее затылок пахнет чертовой фертильностью. А потом, может, уже, она, может быть, и все у нее лучше, в 1000 раз лучше, но затылок уже не пахнет. Вот такая вот незадача. Вот я с пахнущими затылками разобрался, а дальше нет, это жизнь большая, интересная, светлая, бабушкинская, еще какая-то, прекрасная, но чертов затылок уже не пахнет. Вот и все, понятно, да? Вот это очень важно. Это очень важно.
Понятно.
Ну вот, а?
Понятно, да. Я, к сожалению, не могу комментировать, Сергей.
Не комментируй.
Да,
просто,
да.
Просто моргни глазом. Она моргнула глазом. Но, к сожалению, согласись, да? Согласись, что есть какое-то, есть какое-то у меня понимание. Ну, хорошо. Я сейчас говорил о женских этапах в развитии. У мужчины, если можно сказать про мужчину, мужчина, в общем, это всегда опломб, это всегда... недореализованная какая-то попытка кому-то что-то доказать, понимаешь? Это всегда большое беспокойство в душе. Не обидели ли тебя? Не обделили ли тебя? Не обошли ли тебя? Это главное мужское качество. Да? Постоянная мальчуковость. Вот эта мальчуковость, такая говнистая мальчуковость.
Мальчуковость, такая, да. Граничащая с инфантильностью.
Это и есть, да. Это и есть.
Это мужчина, там разные бывают
мужчина
формы.
Не взрослеет. Мужчина все время продолжает прыгать, в общем... перед некой женщиной, да, мамой, сестрой, неважно, женой, не имеет значения, доказывая ей, что он хороший мальчик, во-первых, значит, а во-вторых, незаслуженно обиженный мальчик. Очевидно, незаслуженно обиженный мальчик. Вот это сущность мужчины, понимаешь? Если даже он взматереет и сделается казаком, я не знаю, чем хочешь, пожалуйста. Гомосексуалистом, неважно, кем он станет на этом поприще.
Казаком
или гомосексуалистом. Сначала в 30 лет казаком, а в 45 гомосексуалистом и так далее. Мужчина проходит много сущностей. Но главная его сущность, что он все равно недооцененный мальчик. Вот эта попытка доказать маме, сестре, жене, неважно, женщине, доказать женщине, некому женскому божеству, что он достоин, что он вообще достоин, и что он, конечно, не достоин в результате, но его это потому что обидели. Что его обошли другие омерзительные кобельки и так далее. Понимаешь, это и есть вся мужская жизнь. Вся мужская жизнь. Она вот так, ты бегаешь, как мартышка, которой в жопу приставили 220 и бьют тебя током. Ты всю свою жизнь бегаешь, как мартышка, с этими проводами в жопе. И ты думаешь, что это и есть жизнь, а это и есть твоя поганая мужская жизнь. Да, другой нет. Понимаешь, когда вы завидуете мужчинам, что они там в 70 все еще женишки, не завидуйте. Не завидуйте. Это поганая, издерганная мартышка. Облезлая, вонючая, с проводами в жопе. Не завидуйте. Нет никакой причины завидовать мужчинам. А уж женщинам и подавно.
Вы знаете, ваша классификация сейчас показала, что мир крутится вокруг женщин. Все-таки больше, чем вокруг мужчин.
Естественно, мужчина должен доказать женщине свое право.
Да, и как-то от этого становится легче немножко. Чуть-чуть, хотя бы морально.
Ну, в центре женщина, а мужчина стяжает право. Женщина держит дверь. Мужчина стяжает право войти в эту дверь.
Ну да, все как все по биологии.
Абсолютная биология. И мужчина стяжает право и доказывает, что он может войти в эту дверь, что он достоин войти в эту дверь, а она держит дверь, да? Она говорит, я не знаю, достоин, не достоин. Что-то с виду не скажешь. Ну, расскажи анекдот какой-нибудь. Послушаем, что ты умный хоть, остроумный хоть. И так далее. То есть, на самом деле, дверь контролирует женщина. Дверь контролирует женщина. И в этом смысле она, безусловно, центр. Да? Это понятно. Хорошо, движение.
Подъем в движении.
Так было когда-то, сейчас все не так, только у казаков так, говорит Джозеф Лайон. Сейчас про казаков чуть позже. Раз природа так придумала, значит, так и надо, говорит Александр Ярулин. Давайте горевать просто по этому поводу. Значит, у меня Яндекс почему-то, я не знаю почему. Честное слово, не знаю. У меня Яндекс продолжает писать «Великий Строгинский Затин». Крылатьки. И так далее. То есть у меня почему, не знаю. Ярослав, Пивничная.
Ну, вы перейдите
Пивничная? Это северная, Пивничная Медведково. У меня почему-то Яндекс перешел на украинский, мы не знаем почему.
Пивничная, значит, северный, да?
Может быть, это связано с какой-то диверсией безпеки? Какой-то украинской безпеки? Может быть. Почему-то я перевожу все время Яндекс.ру, а он мне пишет Яндекс.уа.
Так вы перенеситесь просто куда-нибудь.
Я перенесся в Америку. В Америку. Я сейчас на VPN в Америке. Я перенесся на VPN в Америку. У меня был VPN французский. Мне все время по-французски все писали. Это меня достало. Я перешел в Америку. В Америку я перехожу. На тебе, Красногорск, и все. Красногорск, Опалуха.
Просто американцы вас троллят.
Не знаю. Я как-то немножко, может быть, удручен. Сокильники. Ну, тоже. Алексеевский. Так, товарищи, 6 баллов у вас тут в этой украинской, в украинской Москве, которая у меня Пивничная Медведково. Схидна Дегунина. Это я через VPN в Штатах. Почему меня кидают все время в Киев, я не знаю. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранёров Сережа, все деньги на рожа.
Девять часов шесть минут, четверг, 17 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Даша, да. Значит, смотри, меня 54-й очень правильно подсказал. Совершенно справедливо. Я теперь понимаю, почему у меня Яндекс на украинском через Америку прилетает. Потому что Яндекс забанен на Украине как вражеский ресурс. А украинцы, тем не менее, пользуются Яндексом. А я, значит, и поскольку большинство, огромная масса украинцев заходит в Яндекс через VPN, то Яндекс в Штатах по умолчанию думает, что это, скорее всего, украинец.
А несчастные американцы, которые тоже хотят воспользоваться Яндексом,
не могут.
Они же ведь хотят тоже, самом деле.
И потом харьковчанин говорит, вы же наш человек. Да, харьковчанин. Вот здесь я с гордостью говорю, конечно.
Харьковчанин, а вы наш человек.
Да, мы все наши люди. Я должен сказать, что моя...
Однажды мы все это поймем.
Ну, моя бабушка, одна из моих бабушек вообще по-русски не говорила. Вообще не говорила по-русски. Один из моих дедов тоже не говорил по-русски, а говорил только на румынском и украинском. Румынский, украинский, два языка у него было. Так что вот так. Нет, а зато другие у меня одна бабушка говорила и по-русски, и по-украински. Но считала, что она щироукраинка. Так оно и было. Она была щироукраинка. Хотя она знала русский. Ну вот, ладно, хорошо. Давайте, смотрите, зачем вы в новостях докладываете про ракеты «Ярс»? Это же военная тайна. Павел Кузяков спрашивает. Послушайте меня, военная тайна была в послании президента. Вся изложена подробно на час. Поэтому все спокойно. Спокойно, спокойно. Это же не мы. Это же они. Хорошо, давайте, давайте, давайте поговорим вот что. Есть сейчас, ну, вы знаете, что уже несколько дней взрывает мозг Яни против Лорел, да?
Да.
Значит, мне подносила Фомина, Женя Фомина, которая была здесь, вела моторы, значит, она мне приносила свой телефон, совала в ухо, и я-то слышу Лорел.
И я слышу Лорел. Лорел. И выяснилось, что я старуха.
Старуха.
Это потому, что я старуха. Молодые люди, особенно дети вообще слышат и Лорел, и Яни. Ага. Люди постарше еще слышат высокие частоты, женщины в основном. Ага, ага. А мужчины и люди старшего возраста уже слышат только Лорел.
То есть мужчины вообще заточены под низкочастотные звуки.
Да.
Под низкочастотные. А женщины молодые... слышат высокочастотные.
Да.
А потом с возрастом начинают слышать только низкочастотные.
Да.
В связи с тем, что некий диапазон отмирает.
Видимо.
Ну, не знаю. И ты слышишь Лорел.
Я слышу только Лорел.
Мне кажется,
Лорел.
Можно я тебе скажу? Но ведь низкочастотные, ниже голос делают в ухаживаниях, ниже делают голос и мужчины, и женщины.
Конечно, понимаешь? но дети верещат, да? На высокочастотных волнах, поэтому мать должна слышать их призывы.
Высокие,
да.
Частоты.
Ну, женщины в смысле,
да,
мать. Да. Частоты, а потом,
да.
Видимо, какая-то потребность отпадает.
Да, но нет, но мне кажется, низкие важнее.
Потому низкие, что низкие, конечно, важнее.
Низкие обертона несут больше смысла. Вот я скажу: «Даша!» Вот так: «Даша!» Или я скажу: «Даша».
Я не слышала вас сейчас.
Даша. Нет, могу еще. Даша. Понимаешь? Это сразу уже немножко по-другому.
Да.
И поэтому, может быть, низкие надо слышать лучше, чем высокие. Потому что высокие уже фиг с ними, что там. Скорее всего, премии лишат или еще что-то. На высоких.
Наоборот, ты устойчив к истерикам детским, женским.
Да? Ну, давай дадим. Давайте послушаем. Ну, давай. Ты только много раз дай, ладно? Ну, или тут так и есть. Давай мы дадим. Люди, сейчас придется проголосовать.
Нет, вы уже... А вы включили?
Да, нет, сначала надо включить, правда. Ты права. Лорел. 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 Еще раз. Лорел.
Лорел. Лорел. Ну, что вы слышите?
Люди... Ты будешь сильно удивлена. Я Яня тоже слышу.
Да ладно.
Я так, слышу Яня и Лорел.
Сейчас, еще раз, подождите.
А? Я слышу и Яня, и Лорел.
Сейчас я напрягусь, подождите.
Давай. Лорел. Лорел. Нет, у меня такое ощущение, что где-то далеко, не в соседней комнате, а в третьей комнате отсюда, дети говорят Яне. А мужик говорит Лорел.
Подождите.
Вот послушай сейчас.
Очень тихо, да.
Да, нет, такое ощущение. Здесь, вот у меня такое ощущение, я тебе прямо скажу. У меня такое ощущение, что прямо здесь, в этой комнате, мужик говорил Лорел. А в третьей комнате отсюда, вот там где-то около лифта, дети говорят Яне. Вот я слышу.
Ну, как пишут, значит, не знаю, кто те, кто придумали этот эксперимент, в принципе, иногда на разных устройствах можно услышать и оба вот этих слова.
Я слышу оба.
Так, значит, смотрите, Костас пишет, нет, Сергей пишет, по радио слышит только Лорел.
Нет, я слышу.
Антон пишет Яне.
Яне.
А вот, кстати, Кирилл пишет, я слышу левый, и Оля Данилевич тоже слышит левый. Она же средняя слышит, значит,
левый,
получается.
Левый тут нет. Ребята, есть Яне. Как будто дети далеко у лифта говорят, Яне. Какие-то дети. Слышишь, какие-то дети. Такие дети что-то. Дети, Яне. А Лорел говорит, мужик рядом с тобой. Видать, заблудился. Вот еще раз, дай.
Секунду. Еще раз.
Мы проголосуем, кто что слышит.
Лорел. Да, я услышала сейчас четко.
Дети у лифта издалека где-то. Ени, что им надо, непонятно. Да пошли они нафиг. А этот, значит, Лорел, он что-то заблудился, и Лорел. Ты думаешь, что денег дать или, может, чаю?
Ну что, еще раз и голосуем?
А? Ну давай, еще раз. Да, еще раз.
Ну все, я хоть успокоился, ну, потому что все, я услышала этого Лора, Яни где-то вдалеке.
Ну все, давайте. Давайте, не надо, не выдумывать ничего. Давайте конкретно. Кто слышит Ени, кто слышит Лорел? Вот и все, мы сейчас проверим вас. Давайте. Значит, голосование очень простое. Вы слышите Ени 134-27-35, Лорел 134-27-36. Ну не знаю, я слышу то и то, и то. Ха-ха-ха-ха-ха.
Но все-таки четче вы слышите Лорел. А конечно, некоторые Лорел вообще не слышат.
Не, ну издалека. Издалека. Как-то вот такое вот что-то. Где-то очень далеко. 38 на 62. Значит, Ени. Ени тоже слышит. Смотрите, сколько у нас. Ени слышит. 41% у нас сейчас.
Я
40.
Вам говорю, Женя Фомина не слышит Лорел. Она слышит только Ени. Только. Вы понимаете?
Да ладно.
Клянусь вам. То есть она на меня смотрит такими вот глазами. Какой Лорел, говорит, ты чего?
Видать, у нее же маленький ребенок, и она из-за этого. А?
Может быть.
Она заточена как мать, как ты же мать. Она заточена.
Ты же мать, точно.
Она же заточена на высокочастотную фигню вот эту. Угу. Да, может быть.
Ну ладно.
Она все время ловит высокочастотную фигню какую-то. Там, плач ребенка, еще что-то. Котенка. Еще чего-нибудь.
Вы придумали, вы не слышите, Александр Литвинов пишет. Ени, конечно, Ени, вы не слышите. Вы представляете себе? Это вот как с этим синим платьем.
Не слышите меня, ребят.
Вы помните, как синее платье было?
Я вам говорю точно, что я слышу. Я слышу очень далеко детей, которые говорят Ени. Очень далеко. Ени. Где-то далеко. А Лорел, прям мужик в моей комнате, говорит. Лорел, Лорел, чего
вот,
надо?
Вот, 01 пишет, я Лорел вообще не слышу. Я слышу только Ени. Мне 45.
Вот видишь.
Это, вы понимаете, как, насколько мы по-разному видим этот мир? То есть, на самом деле, все вообще не так. Я думаю, что я сегодня нормально выгляжу, и я в синем платье, а люди видят меня в золотом платье,
да,
и не слышат половину из того, что я говорю.
Да.
Вот вы сейчас не слышали, что я сказала?
Почему? Он не слышит половины того, что я говорю. А? Почему? Я слышу. Ну давай остановим голосование.
Давайте, да.
46 на 54. Ени 46%. Ени 46%. Как это объяснить? Как это объясняет наука? Существует ли наука какая-то соответствующая? Алло, здравствуйте.
Вы знаете, Сергей, да, здравствуйте, Георгий,
здравствуйте.
Москва.
Да.
Я хочу напомнить про сериал «Теория большого взрыва». Это во второй серии, в первом сезоне. Шелдон с Леонардом заломились к Пенни, если помните.
Да, конечно. Да.
Там Шелдон как раз говорил таким низким голосом, объясняя это Леонарду, тем, что женщины не слышат низкие частоты, низкий, сильный голос,
да,
из-за
да.
того, что они заточены на как раз на более высокий частоты.
Но с другой стороны, голос низкий, вот такой до реверберации грудной клетки, женщины воспринимают уже не как смыслы, а как музыку. То есть они его воспринимают...
Вероятно.
Да. Они его воспринимают уже как зов такой лося, как лосиный зов. Понимаете? Они...
Возможно.
Да.
Но в любом случае, это природа, конечно же, это, видимо, мир такой.
Видите, как оказалось, что мы просто существа какие-то обычные, как не знаю, как майские жуки. Абсолютно. А? Ну так.
Возможно.
Да. 7373948. 7373948.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, Москва.
Да.
Вы, наверное, совершенно правы. Я просто хотела бы внести свои 5 копеек.
Да.
Вот эта вот способность слышать высокие или низкие звуки, она не только с возрастом меняется, но и меняется, например, в течение дня и в зависимости от всех задач, которые сейчас вот в настоящий момент времени передо мной стоят. Я, например, педагог.
Угу. Да.
Я вообще всегда слышу детей.
Вот
я реально не могу...
Даже когда их нет, да? Или...
Нет, когда они есть, и когда они говорят на непонятном мне языке,
да.
Но я всегда могу точно сказать, вот каково сейчас ребенку по тем звукам, которые он издает. При этом вот рядом может стоять мой муж или мой взрослый сын, и что-то мне говорить, и потом найти возможность обидеться, потому что вот какого-то чужого постороннего ребенка я услышала,
да, его нет.
Вот то, что они мне донесли,
это
я
что-то.
Вот пропустила.
Ладно, спасибо вам огромное. Двигаемся дальше. Мы не можем все время слушать Лорел Ени. Хотя меня, конечно, дико удивляют люди, которые не слышат Лорел. Это вообще просто... Лорел говорит, вот, мужик прям вперся и думает, что здесь булочная. Не знаю, что. Лорел. Ты ему говоришь, что тебе надо там?
Вот Лорел, 96-й Лорел. Пишет, у меня абсолютный слух, Лорела нет вообще 53
Лорел
года.
Настолько четкий, Лорел вообще настолько четкий, что просто человек как бы тебе в упор говорит, просто вообще с полуметра, понимаете? А Ени для меня Ени. Я слышу, как будто там где-то у лифта какие-то дети говорят.
Будем считать, Сергей, что мы уникальны просто, да?
Я слышу и то, но Ени очень слабо, а Лорел очень сильно, я слышу. Ладно, поехали. Да что-нибудь такое, я слышу денег, дай денег. Кто-нибудь, кроме Сергея, Лорел слышал, спрашивает Надежда Антохова. Как же, Надежда?
Ну, я
слышал. Сколько у нас процентов? Сколько процентов? Сколько?
Сейчас, секунду.
Сейчас мы посмотрим.
46 йени, 54. 55 я написала. 54, да.
Ребят, и, конечно, значит... Секунду, Надежда Антохова. Надежда 54%. Ну, это очень много, больше половины. Ну, это почти, это похоже на половину, но 54, понимаете? Слышат только Лорел, И все. Не, ну ладно, посмотри, напишите себе Йенни, там 2Н, versus Лорел. Сейчас на Ютьюбе послушайте. Послушайте, ну нормально, понимаете? Это, кстати, говорит о том, о перцепции. Мы сейчас будем. Я попытаюсь сейчас быть умным.
Uh-huh.
Это говорит об перцепции. Мы не просто не слышим друг друга. Мы не просто не слышим. Даже когда слышим, мы слышим не то, что говорим.
Да, в том, в том ты и дело.
И потом у каждого же своя контекстуальная. Какое-то свое полотно контекстуальное.
Я же вам про это говорю. Я думаю, что я в синем платье. Ну, помните эту тему с платьями? Да, кто все видели синее, а кто-то видел золотое. Я думаю, что я в синем платье прекрасно выгляжу. Коллеги смотрят на меня как на уродину в золотом платье. Понимаете? И еще и половина не слышит из того, что я говорю. Это просто это взрывает мозг.
Да.
А еще же люди оттенки по-разному видят.
Оттенки... Нет, ты знаешь, что у Навахо 120 наименований красного.
Вот.
У Навахо, у племени Навахо.
Да, я понимаю.
120 наименований красного. Ну, что у нас тоже есть.
А среднестатистического российского мужчины всего один оттенок красный.
У нас тоже до черта красных. То есть это может быть там свекольный, алый и так далее. У нас может быть там красных 20 цветов, да, 20. А у Навахо 120.
В языке вы имеете в виду определение.
И они самих видят. Они точно скажут тебе, это название 49 или 50. Они вот смотрят на цвет и говорят, как, это 49. Кто же, 50.
Да.
Ну, 50-е слово. Не-не-не, 49-е, очевидно. То есть они точно, еще и дефиниция существует, и они видят 120 оттенков красного. Глазами видят. Видишь, насколько мы разные, насколько мы пытаемся друг друга понять, а это может быть и невозможно.
В том-то
и дело. Тогда надо простить. Вот до этого главное, что мы не можем дойти. Понимаешь?
Перестань когда мы доказывать объединим, конечно, свою какую-то
сначала,
правоту.
Ну давай вот пройдем эти этапы. Сначала нужно объединить критериальную базу. Ну, примерно, да, вот примерно мы оказались на необитаемом острове. Там, наша редакция. Ну, сколько-то? 50 человек, 40. Сколько? Я уже...
50.
Сколько?
В группе
сколько,
50.
Сколько выгнал уже народу, что уже не знаю, сколько знал. Ну, хорошо, 50, например. 50. Значит, и эти 50 человек должны для того, чтобы сосуществовать и работать как слаженный механизм в случае экстренных обстоятельств, там, не знаю, тайфунов, еще чего-то, да, войн, туземцы напали, мы должны объединить критерии. Ну, критерии, да? Мы должны объединить критерии хорошо, плохо, тревожно, расслабляюще. То есть для нас это должно быть одинаково. То есть я должен, глядя на Дашу, я вижу Дашу в километре от себя, я должен по ее невербальным сигналам, понять, исходит ли тревога из этого направления. Понимаешь? Ну, например, я смотрю, Даша бегает, прыгает, рвет на себе волосы, например, да? Я думаю, опаньки, что-то случилось.
Uh-huh.
Что-то случилось. Я иду, беру топор. Ну, на всякий случай. Мало ли. Вот. Нет, топор беру, ну, значит, оттуда опасность какая-то. Или Даша, так сказать, разлеглась где-то в гамаке и кайфует. Значит, мохито через трубочку сосет. Окей.
Топор отложу.
Топор отложу. и так далее. То есть у нас должны быть критериальное единство. Мы должны точно понимать, как стая, что стая опасна каждому члену. Понятно, да? Угу. И когда мы добьемся этого единства, мы должны понять, что оно невозможно. Вот когда ты добьешься единства, о России говорю на самом деле, да? Вот когда Россия добьется критериального единства какого-то, если оно вообще нужно, ну, это может быть по двум-трем позициям и нужно, да? Нужно будет понять, это вторая стадия. Первая стадия – добиваться единства. Угу. Вторая стадия – понять, что оно невозможно.
Так значит, и планетарного единства невозможно, и единого абсолютно. Языка
абсолютно.
Невозможно.
Абсолютно. И дальше, и, дальше, невозможно. И дальше ты будешь сейчас смеяться. Единый язык невозможен, потому что это передача сигнала. А мы помним Грегори Бейтсона Великого, что в каждом сигнале, в каждом высказывании, угу. В каждой передаче информации
есть текст, подтекст.
Есть declared, ну, да. Illicit and secret. В каждом. Еще. Я. А всего их 12. Потому что для меня есть declared, illicit and secret. А для тебя, в моем высказывании, после того, как ты их получила, ты восприняла, ты расшифровываешь мой сигнал как illicit, declared and secret. Понятно, ты думаешь, что я скрыл, и так далее, и так далее. В этом высказывании я что-то скрыл, и так далее. Понимаешь? Это же камуфляжное высказывание, наверняка, и так далее. То есть вот о чем надо думать. То есть ты начинаешь в сложной системе сигналов понимать, что единого языка вообще не может быть, потому что восприятие и декларация, и спрятанный сигнал, камуфляжный сигнал, это все слишком сложно. Ну, хорошо. Значит, и смотри, значит, мы должны, ну, давай я снова повторю. Мы должны сначала найти общие критерии, общие, чтобы быть вместе. Ну, например, Россия, да, согласиться по каким-то двум-трем позициям. Ну, две-три и хватит, больше не надо. Больше не надо, потому что больше это уже просто мы тогда солдатиками сделаемся. Хорошо. Потом надо понять, это второй этап взросления, что это невозможно. Что это невозможно. Но это уже взросление, да? И третий этап, как ни странно, сейчас это покажется всем парадоксальным, это либерально, или даже либертариански простить друг друга и отстать друг от друга. И это третий этап взросления. Вот когда вы думаете, казаки вы мои ненаглядные, значит, православные вы мои ненаглядные. Когда вы думаете и работаете сейчас, я очень понимаю вашу работу, я очень ее понимаю, над укреплением критериев, над укреплением единства критериального, вы должны понять, что вторым этапом, когда вы повзрослеете, ну, извините, чуть-чуть взрослее, станет понимание, что ваш труд суетен, что он бессмысленен. Бессмысленен. То есть сначала вы его проведете, потом поймете, что это бессмысленно. Тогда у вас станет вопрос, а как быть, если это бессмысленно? И когда вы поймете, что это бессмысленно, а это произойдет на втором этапе взросления, это сейчас рано, вы даже можете пока не знать, но это произойдет, вам придется простить друг друга, простить и перестать друг другу приставать, липнуть, как репьи. Понятно, да? Прекратить приставать. Прекратить быть липкими. А? Не будьте липкими. Прекратите приставать. Может быть, сразу. И тогда вы станете либералами. Как ни странно. Вы станете либералами. И быть либералом, это и есть третья стадия. Она первая стадия мудрости. Первая стадия мудрости. Но третья стадия взросления. Понимаешь? Россия до либерализма истинного, в понимании, во взглядах, в философии, в ощущении мира, еще, конечно, далеко. Ну, далеко, да? Потому что Россия либерализм воспринимает как волю. Волю, хаос и свободу насилия.
Анархию, да.
Свободу насилия, нет. Анархия
не в бакунинском смысле этого слова.
Да, анархия в плохом смысле.
Да.
Значит, Россия свободу и либерализм воспринимает как свободу насилия. То есть можно всем сделать все ужасное. Против всех сделать все, вот как бы так. Но рано или поздно мы преклоним колени перед Европой, вот этой вот Европой, либеральной Европой. Мы преклоним колени, подобно повзрослевшим детям, и скажем, научите нас. Понятно, да?
Но для того, чтобы
понять, что Европа должна нас научить, мы должны сильно повзрослеть. А мы пока еще даже не осознаем, понимаешь? То есть мы еще настолько дети, Мы еще настолько дети, я чуть не сказал, мы еще настолько глупы, что мы даже не понимаем, что нам предстоит учиться.
Ну так было уже про это «Научите нас». Было уже это «Научи нас, Европа». Ну, как бы...
Многократно.
Многократно, да.
Многократно.
И все равно мы привносим что-то свое. Нас этот характер не перебить. И мне кажется, что здесь не только вопрос взросления, а просто...
Может быть, это прошито в нас навсегда, ты думаешь?
Ну...
То есть нам навсегда суждено быть какими-то странными детьми, да? Странными.
Особыми.
Странными семилетними детьми, шестилетними, семилетними.
Дети индиго.
Не умеющими себя осознать. Я не знаю. Я говорю сейчас то, что думаю. И это...
Ведь мы на самом... Ну, как русские, это люди...
Ты же сказал, вообще случайно
рожден. Самоиронии большой, какого-то...
Нет.
Самокритики.
Нет.
Почему?
Ну... Нет. Русские самокритикой?
Да.
Я умоляю. Чего ты говоришь? Конечно, нет. Конечно, нет. А чем
вы здесь занимаетесь?
Самокритика — это свойство испаноязычных. Решительно всех. Всех карибских народов. Южноамериканских народов, центральноамериканских, Испании, всех регионов Испании. Это самокритика, это самовысмеивание. Это их черта, например. Самокритика и высмеивание себя – это осторожно применяемое средство евреев. Они шикарно смеются над собой, подтрунивают над собой. Значит, но это не для русских. Нет. Ты что? Русские, наоборот, обижаются. Нельзя. Нет. В русских анекдотах русский всегда, собственно, просто прав и точка. Он просто прав изначально. Его не высмеивают никаких качеств. Он просто прав. Дураки американцы. На острове оказались американец, француз и русский. Все понятно. Понятно, кто идиот. Понятно, кто извращенный идиот. Понятно, кто умный. Что тут не понять-то? Русский никогда не подсмеивается над собой. Ни в коем случае. Нет, это полный запрет. Полный запрет. Я тебе еще бы сказал, какие народы не подсмеиваются над собой. Но я не буду, чтобы не обижать русских.
Интересно.
Да, например, американские чернокожие не подсмеиваются над собой.
Вообще американцы, слушайте, не смеются над собой. Они люди миссии, как и русские, поэтому они очень серьезно к себе относятся.
Не знаю. Перейдем в Латинскую Америку сразу после новостей. Новость. Перечитайте Чехова и Гоголя, чтобы понять русскую-украинскую самоиронию.
Ну, еще говорит... Салтыкова-Щедрина.
Нет, ребят, давайте все-таки скажем следующее, что современное русское общество в массе, безусловно, не доросло ни до Чехова, ни до Гоголя, ни до Салтыкова-Щедрина. Ну, просто так сказать. Современное русское общество в своей последовательной деградации достигла позиции, при которой Гоголь, Чехов и Салтыков-Щедрин непонятны. Ну, непонятно. Это на непонятном языке написано. Поэтому адресовать меня к этим блистательным авторам, к этим блистательным гуманитарным деятелям, я бы даже сказал, да, великим, несправедливо и неправильно. Современный русский в массе не дорос до этих произведений. Он не понимает их языка. Современный русский преисполнен серьезности и обиды. Серьезность.
Жильф и Петров совершенно гениально.
Нет, современный русский в массе, мой согражданин в массе сегодня, преисполнен серьезности и обиды. Это главное его качество. Серьезность и обида. Он обижен, и он серьезен. И он... скорее скажут, ты чё улыбишься? Чё улыбишься?
Сергей, но ведь это же быстро меняется. Ну, таких совсем закостенелых-то, их на самом деле немного.
Знаешь, это все быстро меняется, но только последние 10 лет это не меняется.
Потому что последние 10 лет не меняется, скажем так, повестка.
Повестка меняется. 14-й год был 6 лет назад, а не 10. Последние 10 лет современный мне, мой согражданин, серьезен и обидчив. И обидчив. Он обижается постоянно. Он постоянно обижен. И постоянно серьезен. Понимаешь? Это совершенно... Это не Салтыков-Щедрин близко даже. Это не Гоголь, не Чехов. Нет. Они, ну, правда, это так. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Присоединяйтесь.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей, Москва. Когда писал Салтыков, Гоголь, Щедрин, в современном русском обществе было, вернее, тогдашнем русском обществе было, ну, 100 миллионов, может быть, да, населения?
Это быть, правда, это правда. Ну, может быть, да. Ну, и есть, вот, если брать нам с вами столицы, если брать столицы...
Может быть, еще читали, остальные-то нет.
Да, вы правы, правы. А столицы еще меньше.
А сейчас сколько читаешь?
Нисколько, сейчас нет. Конечно, меньше.
Больше, чем 10 миллионов,
это моя ирония. Конечно, нет. Сейчас читают справочники. Сейчас читают справочники. Как проехать, как доехать. Меню. Сейчас читают меню. Больше ничего. Меню. Все. Давайте закажем Филадельфия ролл. Все, больше ничего. Вот это вот самые, это самые глубокие такие познания в чтении. Филадельфия ролл и Калифорния.
Вы не преувеличиваете?
Ну, конечно, нет. Ну, кто сейчас читает? Ты смеешься, кто-то...
Ну, хорошо, ну, хотя бы даже банально в школе же заставляют
читать. Нет, ничего не читают, ни в школе не читают. Это, может быть, экранизации какие-то. Краем глаза где-то экранизация, что-то такое. Нет, ну что-то. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Так,
подождите, как непоследовательно получается? Ведь откуда взялось-то, ну, точнее, откуда произошла эта деградация в общество от советского гражданина к современному российскому? Это же подражание, ну, так сказать, декларируемым в 90-е западным ценностям. Уж не будем углубляться, что да. Они себя на самом деле...
Давайте соглашусь.
Ну так подождите, тогда общество, оно не доросло, а общество столкнулось, и именно в стремлении подражать тем самым свободолюбивым, толерантным
европейцам. Нет, не толерантным, не толерантным. 10
минут назад...
Нет, не толерантно. Давайте, вот при вашей конструкции вы правы, но если вы продлите линию «Новый мир современник», если вы продлите линию, которая продолжается уже скоро 200 лет, почвенников и западников борьбы, то вы обнаружите, что можно это рассматривать в нашей двухвековой традиции. И сейчас просто почвенники, журнал «Современник», строго говоря, победил. Ну, победил. Вот и все.
Да, но это вообще, подождите, ну вы как-то так взяли и вычеркнули в это 90 лет истории советского государства. Я бы рвал эту традицию где-нибудь 100 лет назад, а оттуда бы вообще начал рассматривать.
Нет. В Советском Союзе точно так же дрались почвенники и западники. Ровно точно так же. Вот
другие люди, они просто, это другой класс людей, это совершенно другое явление уже, и потребность... культуре у советского человека, она вообще другую, просто другой характер носила, что ли. Это же, то есть это бывшие крестьяне, бывшие рабочие, которые вдруг стали образованными людьми. Я как просто хочу сказать, что до Советского Союза мы жили, так сказать, по образцу и подобию западных обществ, ну, безусловно, потому что у нас была такая же абсолютно монархия.
Не такая же, отсталая. У нас была отсталая монархия с потреблением на домохозяйство в разы ниже, чем даже в Австро-Венгрии. В беднейших регионах Австро-Венгрии потребление... Подождите секунду. В беднейших регионах Австро-Венгрии, например, на Западной Украине, которая входила в Австро-Венгрию, потребление на домохозяйство... было существенно, если не в разы выше, чем в соседних регионах Российской империи. Понимаете? Значит, поэтому мы были беднейшим регионом, да. То есть мы как бы были, ну, извините, ну, почитайте. Каждые 3 года голод. В Поволжье голод, цинга. Цинга при Севастопольской этой самой, при защите Севастополя, в войне крымской, севастопольской, цинга. Картонные подметки на сапогах и так далее. Ребят, вы что, ребят?
Но интеллектуалы всегда были сливками общества. Это всегда была нишевая какая-то... страта. Это же не было массовым никогда в жизни.
В чем прав мой слушатель? Почему я сказал, что он прав? Есть основания для того, чтобы подтвердить его правоту. Если бы мой слушатель попросил меня подтвердить его правоту, я бы с удовольствием это сделал. И он имеет в виду, и это важно, что... консервативно мыслящий голландский крестьянин, национально мыслящий голландский крестьянин сегодняшний, он ближе к современному русскому, чем, например, человек советский. Человек советский, заряженный на космополитизм, на нематериальность, на сопротивление всему консервативному, на, там, сказать, там, выкрадывание выкроек из польских журналов, потому что все надо менять постоянно. Вот советский человек, последние декады, две советского общества, был ультра... эволюционистом или революционером. Да? То есть ему надо было обязательно все менять, 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 все постыло, все скорее, новое, новое, новое. Жадно впитывал новое. Советский человек. Да? И он, неудовлетворенный скоростью перемен, он просто сломал государство, советский человек. А современный русский, он, да, похож на голландского крестьянина. Да, похож. И в этом смысле я готов защитить то, что сказал позвонивший. С другой стороны, я бы скорее... видел противостояние западников в России и почвенников, и я бы продлил эту линию, которая начинается там...
С 19 века.
С 19 века, где там Герцен борется с почвенниками, и потом и победоносцев появляется, который, да, наоборот, борется с западниками и так далее. Понимаете? То есть я бы эту традицию продлил на 2 века и посмотрел бы за 2 века, что было. Понимаете? Что было за 2 века? А не смотрел бы на подражание голландскому крестьянину. Мне показалось более сущностным русское противостояние западников и почвенников. Но русские западники, они не западные. Вот что правильно сказал слушатель, что правильно, извините, вот вас уже с нами нет, а я все продолжаю вас защищать и справедливо, и, потому что мне очень нравится то, что вы сказали. Русский почвенник скорее западный человек, чем русский западник. Понимаешь, да? То есть крестьянин, консервативно мыслящий голландский крестьянин, угу, скорее похож на русского почвенника, чем на русского западника. Русскому западнику трудновато с консервативно мыслящим крестьянином из Айовы, или, например, в Америке, да? Трудновато, потому что русский западник... Ему, может быть, и легко там с людьми на побережье, но, например, с теми людьми, которые избрали Трампа, ему трудно, трудно, понимаешь? Русский почвенник скорее их поймет. В этом смысле позвонивший прав, в этом смысле. Однако я бы все-таки считал это не главной тенденцией. Главной тенденцией считал бы противостояние западников и почвенников внутри России. Ну, хорошо, давайте, мне кажется, что люди захотели об этом поговорить. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, но мне кажется, вообще противостояния нет как раз.
Да, ну, поясните,
пропаганда,
пожалуйста,
последние 10 лет, ну, как пропаганда, не то что даже образование, на полное отсутствие вообще анализа того, что происходит в мире и у нас в стране.
Да.
Как бы анализа никакого нет, чужое мнение, оно враждебно, в любом случае. Как
Потому что они враги, конечно, там. Они враги. Конечно,
да, 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 да. А уровень жизни, качество жизни, принципы жизни, либеральные... ценности, они все низложены, и как бы говорят, что это, да что вы, это все не по-настоящему. Минимальная зарплата, это не по-настоящему.
То, что вы говорите, интересно. То есть, вы, простите, я хотел бы это вычленить. Вы говорите, что вообще ценностный мир отвергается.
Отвергается.
Как таковой.
Нам постоянно рассказывают, да, что да, о чем вы говорите, там, вот у вас...
То есть, мир на уровне ценностей мы, да, не принимаем. Понимаешь, Даш? Мы, да, считаем, что мир на уровне ценностей – это ложь. Ну, ложь. Это специально камуфляж.
Чужого мнения не существует.
Например, ты говоришь, да, я за свободу, там, условно говоря. Мы говорим, так, что-то она врет, видать, что-то украсть хочет.
Ну да, что-то хочет, да, что-то забыл. Понимаешь? Про то свободу.
Ценностный...
Значит, будет грабить, как
ценностный фильм. Мир мы отрицаем вообще как таковой. Понимаешь? Мир ценностей. Ценностей нет. Но если они есть, то это камуфляж.
Кто вот мы? Вот подождите, я уже запуталась в ваших классификациях разных групп. Вот
кто мы?
Западники или славянофилы?
Нет,
или...
есть некий русский мейнстрим.
Так, и кто это?
Мейнстрим, ну хорошо, телевидение и так далее, и так далее. Значит, русский политический мейнстрим, который...
Вот этот мейнстрим, он работает на кого?
Он в корне отрицает, он глубинно, сущностно отрицает ценностный мир, полагая ценностный мир камуфляжем. Если они говорят о свободе, значит, что-то хотят отжать. Вот и все, понимаешь?
То ну, есть... значит, у них есть ценность обратная.
Нет, у них нет ценности. Они играют в команды, некие команды, командами играют. Потому что я предлагал смотреть на Россию как на игру, а они смотрят на мир как на игру, в которой они играют командами. И Россия — это команда для них. некая команда, которая команда должна победить, точка. А разговор о ценностях – это камуфляж. Это, ну, как бы вот на, ну, прилично говорить о ценностях какие-то, проводить какие-то демократии там. Это, ну, это как-то это камуфляж в результате.
Почему? Понимаешь? Почему тогда пропагандируются ценности скреп, ценности...
А это знаю, и есть, это, а есть укрепление, а это укрепление команды. Да. Это четкое укрепление команды, что пацаны своих не сдаем, пацаны все друг за дружку стоим. Все, вся ценность в этом. Ценность только в этом, что пацаны стоим друг за дружку, точка. Никаких других ценностей нет. А все, кто говорят про ценности, это камуфляж. Видать, что-то хотят украсть. Что-то украсть хотят. Вот по глазам видно. Понимаешь? Вот мы стали неценностным миром. Неценностным миром. Это очень интересно. Интересное замечание. Ну, может быть. Слушай, а что-то у меня здесь... Я не понимаю. А, черт. Секундочку. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
А вам не кажется, что общемировая тенденция уходить от разговора о ценностях общечеловеческих и как-то больше склоняться к общенациональному, а не общечеловеческому?
Знаете, я с вами соглашусь, и любое замечание по России, практически любое сегодня, я говорил, недавно ко мне приехал мой старый товарищ, друг из Америки. Вот, и он вот говорил то, что сейчас вы. Вот все, что говорится о России, он говорил, да, и во всем мире тоже. Или то, что говорится в Америке, и он говорил, да, и во всем мире тоже. Он сам журналист-международник очень серьезный, и он видит все эти тенденции как глобальные вместе с вами. Очень интересно, да, и мне интересно. Да.
Так мы с правильным путем идем.
Нет, мы идем в общем русле.
И по поводу анекдотов, на самом деле, есть много про русского, француза, немца, где русские дураки. Вы тоже немного неправы.
Да?
Ну, например,
да.
Про шарики, два шарика. Помните такой в пустой комнате?
Напомните. Ну, там мата, если нет мата, если нет мата.
Не-не-не, конечно, нет.
Прошу вас.
Собрали русского, француза, немца. Посадили в комнаты, в комнатах ничего, белые стены. Дали два титановых шарика каждому.
Да.
Сказали, вам час времени... придумайте что-нибудь с ними. Ну, что, сейчас заходит к французу, француз жонглирует шарик. Они посмотрели, ну, интересно,
да.
Ну, ладно.
Да.
Зашли к немцу. Немцы с ними сделали что-то типа, забыл, называется, как маятник такой.
Да-да-да.
Вот, как бьются друг о другом. Ну, да, интересно, прикольно. Заходит к русскому. Русский сидит среди комнаты, шариков нету. И что вы сделали с шариками? Да фиг его знает. Один потерял, второй сломал.
Ага, интересно. То есть это свидетельство самоиронии. Но то, что вы говорите об общемировых тенденциях, это мне недавно, вот недели полторы назад, рассказывал мой друг, который прилетел из Вашингтона, американец. Он тоже считает, что это общемировые тенденции. И больше того, когда я говорил с ним, моя чертова пластичность, я тоже это подтверждал. Весь мир, нет, я вам объясню почему. Потому что в связи с восстанием, появлением глобального юга, а весь северный мир должен принять похожие меры по, как это сказать, по самоочерчиванию, то есть как бы понять, кто мы четко, чтобы не стать ими, да, и создать критерии просачивания и критерии ассимиляции. То есть мы, ввиду того, что глобальный юг вдруг возник миллиардами людей, мы должны очертиться, себя очертить, и понять критерии ассимиляции и просачивания к нам.
Может, те же скрепы в профиль?
Да, но мы должны обратиться к некой архаике для того, чтобы сжаться, как бы напружиниться. Вот, может быть.
Чтобы бороться с этим архаичным, наш взгляд, архаичным, да, то, что происходит на глобальном юге, нам приходится самим быть архаичным, потому что наши методы демократические не работают.
Потому что иначе наша речь не будет понята.
Да.
Иначе мы не будем поняты. В том-то и дело. Мы должны говорить на языке понятном, а для этого стать архаиками. Понимаешь, вот это вот проблема.
При этом пытаться сохранить себя. Но это то, что, как мы видим, пытается сделать Запад.
Мир, большой мир, восставший против очагов продвижения вперед, было несколько историй таких в истории планеты Земля. Когда часть населения Земли оторвалась в развитии, в том числе в материальном развитии, материального мира, а значит, следовательно, в богатствах и приспособлениях, да? А другая часть... считала, что это нужно отнять. не методы, а отнять артефакты.
Угу.
Понятно, да? Ну, и сам последний пример, понятно, что там в палеолите что-то было, тоже это описывают историки. Но последний пример, конечно, средние века, да? Когда в 5-6 веках приходят в движение гигантские массы людей, которые наносят непрекращающиеся страшные удары. Даже не, если простите меня, где-то в третьем веке уже начинается. В третьем веке, простите. Да? Европа 5-6 переживает это. А в третьем веке пала Хань. Да? Значит, вот Хань, потом Европа, и все, и Римская империя, все к чертовой матери сыпется. Почему? Гигантские массы людей. Ну, Хань там пала, хорошо, там Троецарствие, это я все в курсе. Но зато потом приходят жигуны, которые, ну, как говорит Гумилев, население Китая уменьшается в 10 раз. В 10 раз, понимаешь? На 4 века, страшно. Вот, то есть Китай пережил все это страшнее, чем Европа. Ну, как обычно, как свойственно Китаю, он все переживает страшнее, чем Европа. Европа пережила тоже очень страшно. Поэтому и откат продолжается... До чем-то, тречем-то, котручем-то. Вообще откат такой массированный, да, идет, адский откат. На 1000 лет, на 800 лет, на 1000 лет идет откат. И вот сегодня цивилизация опять столкнулась с тем, что часть ее развилась непропорционально сильно, часть оказалась впереди. А глобальный юг восстал. Это как гуны древности. Глобальный юг восстал. И восстание глобального юга надо как-то гасить. Понимаешь? Как? Никто не знает, кроме израильтян. Израильтяне знают. Все, больше никто не знает. Нет, ну правда. Но никто не знает, что с этим делать. Что-то надо делать.
А что израильтяне знают? Израильтяне
бомбят
просто.
Бомбят и все. Да. И вот это они знают. Точно знают. Понимаешь?
А кто? Мы стесняемся?
Мы стесняемся, нам как-то кажется, ну это как-то...
Зашкварно?
То есть средневеково как-то слишком. Понимаешь, как-то неприлично. Ну хорошо, значит... Сейчас мы столкнулись с той же эпохой, когда Хань может пасть, и все может пасть, и Римская империя может пасть, и так далее, понимаешь? Мы столкнулись с этой эпохой. Только в отличие от предыдущих эпох, мы сами движемся в архаику для того, чтобы стать такими же там, пересветами, которые будут противостоять Челубею,
mm-hmm.
понимаешь? Мы говорим, а давайте мы станем пересветами, и пусть нас Сергий Радонежский благословит. Там условно говоря. Ну, там, при всей условности моего примера, потому что мы дрались, на самом деле, за татар в тот момент. Мы дрались за татар против, например, там, литовцев, да? Ну, Ольгердовичи же были за Челубея. Ольгердовичи и рязанцы были против москвичей. Таким образом, литовцы как бы олицетворяли татар, литовцы, да, и за Челубея также были керчане, сейчас напомню. Вы же знаете, что Керчь стояла за Челубея. Почему? Потому что мы были Генуя, тогда принадлежали Генуе, а Генуя была тоже за Челубея. Ну, нас просто купили. Нам дали денег, и мы с удовольствием били москвичей. Ну, так вот, значит, ну, на самом деле, москвичи нас разбили в результате. Будем справедливы. Значит, а теперь они построили нам мост, за что им огромное спасибо. За наше участие в битве на Куликовом поле мы...
Вас простили.
Нас простили. Москвичи нас простили за битву на Куликовом поле, где мы дрались против Москвы. Очень хорошо. Ну ладно, простили, молодцы. Слушайте, значит, я к чему клоню? Я клоню к тому, что современность — это новый вызов, подобный 5-6 веку. И откат в архаичность, как подсказал нам эту небольшую попытку анализа наш слушатель, откат в архаичность выглядит здесь современно и своевременно. Потому что мы противостоим существенно более архаичным структурам, и нужно напружиниться для того, чтобы им противостоять. Ну,
то есть сейчас не время быть неархаичными.
Умными. Не время быть умными.
Не время умничать.
Да, не время быть умными даже. И умничать, и быть умными. Время быть дураками. Но такими, как сказать, ватажными, сплоченными, командными дураками. Понимаешь? Хотя я не уверен, что это поможет. Может быть, нас ждет новый откат. Какой-то И представляешь тогда, ты представляешь тогда, вот ты будешь вспоминать светлые века, светлые времена, узнавая у отца, как жилось в светлые времена. Угу. Ты будешь в мрачном средневековье жить. И ты будешь спрашивать папу, там, пап, ну а вот как было вот в светлые времена, там вы слушали Битлз, не знаю, Роллинг Стоунс, еще что-то. Ну как вот это все, расскажи. И он тебе даст, может быть, тихонечко послушать. Потому что обязательно будет песня, ну, обязательно репертуар, вот в рамках консерватизма будет издан какой-то обязательный репертуар. Угу. Там будет... товар купец. Что-то не помнишь это?
Нет.
Дай, дари, 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 да. Ла-ла-ла-ла-ла. Из всех динамиков по всей Москве будет. Дай, дари, помни только рожь высокая, как.
Может быть, это я не тот. Репертуар.
Это будет разрешен, обязательный репертуар. Каждая улица в Москве будет оглашаться колоколами церковными и вот этими песнями. А как поладили они. А отец тебе будет тихонечко включать иммигрант сонг, да, какой-нибудь. Понятно? Тихонечко. Там что-нибудь такое, понимаешь? Тум-тум-тум, ту-ту-ту-тум, и так далее. А ты такая припадешь и скажешь, батя, не застукают нас. Это, слышишь, не застукают, может быть, в наушниках, а? Он скажет, ну, давай один день это, дадим себе волю.
Да пошли они к черту, пусть слушают.
Мы такие, свободы, еще что-то. Понимаешь?
Да.
Это легко может быть. Угу. Это легко может быть. Надвигается глобальный юг, и наше внутреннее средневековье как ответ ему. В движении.
Подъем. В движении.
Да, может быть. Самое светлое было позади, может быть. Хорошо, секундочку. 6 баллов в Москве по-прежнему. И очень трудная Ярославка перед Енисейской, очень трудная Ленинградка. Вообще все на 11 часов по циферблату плохо на МКАДе. Тоже внешнем, да, как, ну, это часто там бывает. На юге послабее проблемы, чем обычно. На 5 часов по циферблату внутренний МКАД плохой. И все, а на 6 уже более-менее... что-то такое распогодилось там у них. Значит, я смотрю на Волгоградку, которая сегодня была совсем никакущая. Сейчас чуть-чуть проблемы спали, но перед текстильщиками по-прежнему очень трудно. И на шоссе энтузиастов в обычном месте, где Буденова вот здесь, стоит невероятная пробка. Хотя с виду, да? 5 км в час. Они едут 5 км в час. Чего же они еще хотят?
А? Мчаться.
Они считают, что едут на осликах. 5 км в час, это скорость ослика, мне кажется. Такая неторопливая. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй, не друг Сережа, все деньги нарожал.
Десять часов пять минут, четверг, 17 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Доктор Лектор, как я вам рад. Доктор Лектор слышит только Лорел. Еще загадочное потрескивание. Хорошо, хорошо. Я вас читаю. Мы вас читаем в Телеграме. Говорит Москобот, да? Как там мы называемся? Сейчас мы посмотрим. В Телеграме мы вас читаем. Говорит Москобот. Говорит Москобот. Мы вас читаем по СМС +7 925 88 88 948. Мы вас читаем в Твиттере, говорит МСК. Говорит МСК в Твиттере. Да, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Во всех это. Архаика — это человечность, говорит Маша. Вы, как хохол, должны были выступать за Литву. Нет, как керчанин В то время Керчь принадлежала Генуе, а никакой не Хохляндии. Генуе, Генуе, Генуе. Мы соперничали с Венецией и ненавидели Венецию. И нас за деньги наняли татары воевать. Ну, скажем, мы были генуэзцы, такие проходимцы мы были. Мы воевали с Москвой. Ну, это нам заплатили. В смысле, хорошее оправдание, что нам же заплатили. Мы не сами, нам просто денег дали. Слушайте, 61,82 доллар. Ну, что ты будешь делать? Прямо вот понедельник.
Ой, прям не знаю, что делать теперь.
Передо мной прямо понедельник в глазах. 61,80 было в эту минуту. Ну, что ты будешь делать, а? Как это гадко. Ну, хорошо. А, нет, а вчера был 62 с чем-то. Нет, ну, хорошо, кстати говоря. А почему нет? Это говорит о стабильности. Значит, 72,91 по евро. 79,33. Ну, не елочки ж с палочками нефть. Какая умница под 80 лупит. Какая прелесть. Вот уже попался 79,35. И доллар растет. Растет доллар. 1,17,99. Видишь? Сидел в 1,18. Мы вот все эти дни. Угу. А, сейчас 1,17,99. Потрогал здесь. Молодцом. Хорошо. Давайте говорить о чем-нибудь. Давайте говорить о чем-нибудь. О чем вам хочется поговорить? Давайте говорить про аргентинцев. Мы с вами собирались передвинуться в Латинскую Америку до какой-то степени и обсудить аргентинцев.
Да.
Есть такая пословица испанская. Самый лучший бизнес на свете – это купить аргентинца за реальную цену, а продать по той цене, которую он сам думает, что стоит. То есть несоответствие самооценке и действительной стоимости аргентинца – это легендарная вещь.
Угу.
Их самооценка в высшей степени огромная, высокая, очень высокая.
Ой, у испанца можно подумать...
Нет, аргентинцы – это просто квинтэссенция раз в 50.
Да?
Да. Значит, у аргентинца самооценка просто космическая. А, значит, вот... Действительная цена, оценка, действительная оценка. Испанцы считают, что в разы ниже. Ну, неважно. Аргентинцы, тем не менее, дико симпатичные люди. Невероятно симпатичные. Очень, очень.
Да?
Да, всегда, когда я имел дело с аргентинцами, не могу вспомнить ни одного раза, чтобы мне было...
противно.
Мне было противно, или как-то они очень симпатичные люди. Очень. Немножко диковатые, конечно, но ничего. Слушай, значит, они издали, сейчас Аргентинская Федерация, издала футбольная ассоциация, издала, во-первых, лекция была, во-вторых, они раздали брошюру «Язык и культура», «Русский язык и культура», в которой посвятили, сейчас, секундочку,
целую главу
что, тому, как закадрить русскую девушку.
Что делать, чтобы иметь шансы у русской девушки.
Да.
Да на самом деле они понимают, что достаточно просто приехать.
Да.
И вот таким вот симпатичным аргентинцам пройтись по...
Сказать, что ты Бандерас?
Да.
Звать меня Бандерас.
Да. И все. Я младший брат Бандераса.
Вот младший
Бандерас
брат.
Бандерас же старый просто.
Вот младший брат. Действительно, хороший ход, правильно? Младший брат Бандераса. И все. Значит, да, давай читать. А ты читала это все?
Нет,
фильм?
Нет.
Я... Значит, смотрите, аргентинцам советуют, как закадрить русских девушек. А как вот, как их закадрить? Ну, да, ты мне скажи просто. Ты.
Я знаю, что есть русские девушки, которые очень любят латиносов и вообще вот иностранцев.
Бандерасов.
Бандерасов. Я не очень, если честно. Ну, как-то я не знаю. Вот, и в принципе испанский язык, он красивый.
А вот Strong with you, почему ты нет? Все даты нет.
Что не знаю.
А?
Может быть, из чувства противоречия, может быть, из какой-то подростковой что-то.
Нет, хорошо, ну ладно. А, значит,
а еще... я вот нет.
Понимаете? А я вот нет, да, да. Назло всем.
Да.
Слушай, значит, хорошо, но они такие живые, все такие, они себя хвалят. Все, да,
но меня бесит их приставучесть и такая вот...
Ну, не такая приставучка, как у арабов.
Да, но они все равно очень тактильные, они очень любят вот трогать, они любят обниматься.
Это правда.
Я люблю privacy, люблю, границы были...
Нет, они прессуют счастьем,
защищены.
Они прессуют счастьем.
Да.
Они же...
Их много.
А?
Их много. Ну, в смысле, вот конкретно
да,
человека
да,
много.
Да. Латин занимает все предоставленное ему пространство, если его впустить в помещение, как газ, который распустили в помещении. Занимает все предоставленное... Они похожи на меня, на самом деле. Я воспитал латин. Ты знаешь, что я ими воспитал?
Да, я знаю.
Я в 16 лет попал в их цепкие лапы, и мы дальше промышляли вместе. Мы с латинами ездили в Киев, выдумывать всякие приспособления для скамеек в гидропарке ночью с украинцами. украинскими девушками и так далее. То есть мы промышляли с латинами, поэтому я сам выдавал себя за латина и в Петербурге, и в Киеве, и в... да и в Москве, да и в Москве я выдавал себя за латина. Кстати говоря, чаще всего за венесуэльца, у которого мать полька. Я говорил, моя мама, а? Моя mm-hmm. Я с русскими девушками говорил по-английски. Mm-hmm. My mother is from Poland, я говорил. From Poland, my mother. Mm-hmm. So I'm looking like Russian boy, but I am not Russian. Вот, ну, в смысле, правда. Ну, я не шучу сейчас. Я говорил с советскими девушками по-английски. Ну, потому что они по-испански не знали. А со своими друзьями по-испански, соответственно, и так далее. Ну вот, нет, хорошо, я их хорошо знаю. Значит, las chicas rusas, como cualquier otra chica, ponen mucha atención si eres limpio. Hueles bien. И si vas bien vestido. Вот это вот аргентинская первая истина о русских женщинах. Первая истина. Она говорит, русские девочки, ну, латикас, да, как любые другие девочки, представляют огромное внимание, уделяют огромное внимание, чистый ли ты? Чистый ли ты?
Да.
Хорошо ли ты пахнешь?
Да.
И хорошая ли на тебе одежда? А?
Ну, сейчас хорошая одежда, это уже не так важно. То есть главное, чтобы она была...
Bien vestido, хорошо одетый, да. Ты хорошо одетый. La primera impresión es muy importante para ellas. Первое впечатление для них очень важное. Uh-huh. Очень важное. Хорошо. Второй, пункт второй. Las chicas rusas. А las chicas должно быть, интересно. Это полуграмотный текст, извините. Las chicas rusas no les gusta... Que las vean como objetos. А русским девочкам не нравится, чтобы на них смотрели, как на объекты. Ну, просто лупили глазами.
Ну, да.
Разглядывали, угу. Раздевали взглядами, угу. И так далее, да? А многие мужчины, потому что русские женщины очень красивые, только хотят отвести их в кровать. А? Solamente quieren llevarlas a la cama. Возможно, они этого не хотят. Pero son personas que quieren sentirse importantes y únicas. Возможно, они не хотят, чтобы их сразу отнесли в кровать, отвели в кровать, но они хотят быть персонами, здесь важно, можно перевести как персонами, которые хотят чувствовать себя важными и
уникальными,
и уникальными единственными. Mm-hmm. Они хотят, чтобы чувствовать, что они единственные. А?
Mm-hmm.
Вот. El consejo es de tratar a la mujer que está enfrente a ti como alguien de valor. Попробуй обращаться с женщиной, которая перед тобой, с русской женщиной, которая перед тобой, так, как если бы она была человеком с какой-то ценностью, со своими идеями и со своими желаниями. То есть надели ее ценностями, идеями и желаниями. Вот. Если ты уделишь значение ее ценностному миру и ее личности, это будет хорошо. Не делай глупых вопросов о сексе. Это какие глупые вопросы о сексе?
А что ну, это? Что какие? Тебе нравится там?
No hagas estúpidas preguntas sobre el sexo. А, какие позы там?
Ну да.
А, таких не надо. А, для русских секс это немножко слишком частное. Слишком частное.
Ну, личное, конечно.
Слишком личное, да, извините. Да, да. И это нельзя обсуждать на публике. Может быть, ты мне не поверишь, но есть мужчины, которые так делают с русскими женщинами. И это приводит к плохим результатам. Какой ужас. Да, значит, las chicas rusas odian los hombres aburridos. Почему не a los hombres? Не знаю, почему, здесь ошибки. Значит, русские девочки ненавидят скучных мужчин. Если у тебя нет тем для того, чтобы поболтать, и ты только думаешь, значит, и ты только сидишь и думаешь, что произнести, ты не сможешь насладиться моментом, и сделаешься как бы потеряешь с ней контакт. Потеряешь с ней контакт с русской девочкой. Помни, ты иностранец. и можешь рассказать ей о своей стране, как ты там живешь в этой своей Аргентине, и разные интересные вещи, которые ты видел в твоей стране. Помни, что очень важно пригласить ее участвовать в твоих темах. Попробуй говорить с ней очень честным, с честной интонацией. Честно, очень честно. De forma, en una forma muy honesta. В честной форме говори с ней. Не будь негативным. Русские девочки ненавидят персон, которые видят все негативно.
Да ладно.
Да ладно. А почему же это?
А что?
Диму Гудкова любят, пожалуйста. Да. Илью Яшина любят. Они постоянно все говорят негативно. Ну, это правда. Это очень интересно.
Ну, хочется отвлечься от негатива, когда общаешься с аргентинцем.
Что творит эта самая Даша Кнор? Сейчас я вам на нее пожалуюсь. У нее прямо перевод перед глазами.
Да, я... Ну просто вы же читаете...
Я-то по-испански читаю, а у Даши есть перевод. Она спокойно следит, как я перевожу. Будьте оригинальны. Обычно им нравится узнавать о других, так сказать, да. Преимущество перед русскими...
Я, кстати, хочу сказать, что вы лучше перевели, чем Тижорнул.
Да?
Они, да, делают ошибки.
Ну, хорошо. Правда. Но тут и ошибки в тексте тоже. Управление неправильно. Есть целый ряд управлений, как если бы были неодушевленными предметами, а вполне себе живые люди. А это... Да. Но! Значит, теперь дальше. Я прочитал эту газету там, в Аргентине, на сайте, которая опубликовала данные о том, что футбольная ассоциация Аргентины готовит мужчин к знакомству с русскими женщинами. И они там в обсуждении статьи, в чате под статьей, в форуме, можно так сказать, под статьей, есть ребята, аргентинцы, которые говорят, это украденный текст. И они адресуют к WordPress 15-го года, откуда украден этот чертов текст. Как завести отношения с девочкой или с мальчиком русским, да? Ну, с юношей или девушкой. Этот текст 14 мая 15-го года, 16-го, да. Этот текст от 15-го года, он уже был написан давно. И этот текст вот здесь вот висит. Это в форме интервью, но это целиком, например. А вот, например, это как познакомиться с мужчиной русским, хочешь? Из этого текста.
Да.
Но это не футбольная ассоциация распространила. Футбольная ассоциация распространила, как познакомиться с русскими девушками. А текст, которого содран этот текст, то есть исходный текст, говорит и о том, как познакомиться с русским мужчиной. Понятно? Значит, секундочку. Вот первые советы для женщин, которые хотят познакомиться с мужчиной, русским мужчиной. Я спрашивал своих русских друзей, что им нравится в женщинах, и они посоветовали мне не следующие вещи. Если ты красивая, аргентинка, и знаешь, как
больше ничего не надо.
Знаешь, как красиво выглядеть. То есть ты красивая и знаешь, как красиво выглядеть. Это две вещи. А они, русские мужчины, обязательно подойдут познакомиться. Если ты интересная, ну, кстати, запоминающаяся, когда интересная, это то же самое, как если бы ты была красивая. А если ты красивая и интересная, то это намного лучше. Так вот, это все очень просто. Это все, пишет он.
Как неожиданно.
Пишет исследователь пишет. Вот и все. Что? Вы надеялись на что-то большее? Но это же мужчины.
Да.
Русские или аргентинские. Они просто мужчины. Чего вы от них ждете?
Вот поэтому я вам говорила, что мужчины гораздо примитивнее женщин.
Да. Значит, всего три правила. Если ты красивая, к тебе подойдут. Если ты интересная, то же самое. А если ты красивая и интересная, то это намного лучше. Ну, если, скажите, ну ты думаешь, что русские девушки будут щедры? С иностранцами.
Я не знаю. Сейчас
будет футбольный чемпионат.
Не знаю.
Такие события. В наш колхоз привезли навоз. А? В наш колхоз привезли навоз. К нам едет. Да, помнишь, это экспедиция? Чукча. Нет анекдот про Чукчу?
Нет.
Не помнишь анекдот про Чукчу?
Нет,
Чукча. Милиция приезжает. Милиция Чукчи. И говорит, слушай, Ну, что у тебя здесь? Значит, вот ничего же не осталось, все сгорело, все. Полностью сидит Чукча на снегу. Значит, он говорит, да приехало 20 человек, насиловали жену, насиловали дочерей, потом сожгли чум, перепились. А что говорили-то? Спрашивает милиция. Что говорили? Чукча говорит, экспедиция. Экспедиция. Ну, экспедиция.
Фольклорная.
Вот, да-да-да-да. Экспедиция. Вот сейчас экспедиция же едет на Москву, правильно? Ну, не только на Москву, там, Саранск, еще что-то. Экспедиция. Что делать? Вы готовы к экспедиции? Нет, русские девушки будут щедры с приезжающими футбольными командами и их болельщиками. Вот мой вопрос. Будут ли они щедры? Да. И это нужно голосовать или нет?
Давайте. Голосовать. Нужно
полагаете...
голосовать, это будут мужчины, нам же интересно мнение женщин.
Вы полагаете, что русские девушки будут щедры с иностранцами во время футбольного чемпионата? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Михаил, мне кажется, Михаил как фундаментально изучивший вопрос. Алло, Михаил, да, прошу вас.
Доброе утро, да. Тем более, что футбол — это моя жизнь.
Да.
Поэтому это все очень интересно. Я вам скажу, что очень взвешенный
текст.
Фактически это
да.
Катехизис.
Да.
Написанный явно человеком, не лишенным культуры. Здесь все написано очень правильно, это универсальный принцип подхода.
Да.
К сожалению, лишь части мужчин Земли дано понимание, как фактически любую женщину заинтересовать в себе. Конечно, это он должен подходить прежде всего с позиции уважения.
Да.
Уважение к деталям женщины.
К
тому, что может быть у нее...
Михаил, можно вам восьмой пункт прочту, который подтвердит, блистает на вашу... Восьмой пункт. Не пробуй произвести впечатление на девушку неправильным способом. Может быть, ты попробуешь ее впечатлить, говоря о деньгах, которые у тебя есть, что ты все знаешь, что ты перфектен, совершенен, и что другие все бедные идиоты. В конце концов, если у нее есть хоть сколько-нибудь ума, она прогонит тебя. Будь просто реальным, будь обычным, говори в реальных терминах. Говори о своих дефектах, развлекая, весело, и также говори о своих позитивных пунктах. Вот восьмой пункт.
Да, это так, но я бы сказал, что умение говорить, это имеет огромное значение.
Да.
Потому что, конечно, внешнее впечатление, и надо нам сознаться друг другу, что все мы люди, имеет сначала решающее значение, то есть минимум того внешнего впечатления, внешности, который для мужчин крайне важен. Но это понятно. И я сразу прошу извинения у тех, кто меня в сексизме обвинит. Это не так. Значит, поэтому умение говорить, строить фразу, не показаться не деревенщиной такой, не отесанной, в плохом смысле.
Да.
Это очень важно для девушки. Но я хотел бы сказать вот что.
Да.
Этот фактически катехизис, который прописан был, он там, я слышал, был осужден самой Федерацией футбола.
Да, что стыдно, вергонсоса. Стыдный текст сказано так.
Ну, я бы не сказал. Им не до этого.
Да.
Но дело в том, что вы спросили же вот сейчас, минуту назад, будут ли какие-то последствия?
Да.
Будут ли
ли девушки щедры? Я спросил.
Ну, конечно, будут. Все взаимопроникновения.
Да, спасибо вам за этот
расизм. То, что называется смешением кровей на русском ландшафте, всегда существовало. Вспомните фестиваль, я его прекрасно помню, «Дружба и народов». Вспомните Олимпиаду 80-го года. Обязательно. От этого
никуда... Игры доброй воли.
Никуда. Спутник, лагерь «Спутник» в Сочи.
Да.
И перманентно по ночам.
А нас с мексиканцами трахают. В гидропарке Киева.
Киев.
На лавках, черт бы я задрал. После того, как это метро закрыто уже. Да.
И это прекрасно. Поэтому признаки латинос часто в детях, которых я вижу здесь, в Москве, в России, это очень всегда, почти всегда сверхсимпатичные дети.
Хорошо, вот спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо, спасибо. Азлех Креерсек Принцесса.
Все метисы и мулаты всегда симпатичны, это понятно. Это не только с русскими.
Азлех Креерсек Принцесса. И las vas a tener rendidas a las que nunca pensaste que se rinden.
Опять какая-то гадость.
Нет. Заставь их чувствовать себя принцессами, и будешь иметь их сдавшимися, даже тех, о которых ты никогда не думал, что они сдаются. Заставь их чувствовать себя принцессами.
А? Я хочу сказать, что у женщин, вы не думаете, мужчины, есть тоже некоторые претензии и критерии по поводу внешности. У каждой женщины свои, у мужчин более примитивные и обобщенные, понятно, какие-то представления о женской красоте.
Можно сказать, у женщин более примитивные?
Не правда.
У женщин. Они смотрят только на ягодицы.
Чего?
Мы больше ничего не знаем про женщин.
Ну, конечно.
А на что они
женщина смотрит на очень многие вещи.
Шею, плечи? Нет.
Нет, на руки смотрит, на глаза.
На руки, на глаза, на руки смотрит. И на ягодицы. Все, и глаза, руки, ягодицы.
Ну,
больше
хорошо,
ничего.
Ну, ладно.
Все, все, больше ничего. Все. Женщина гораздо примитивнее. А мы, упс, у нас вообще просто, так сказать, там гигантские тома. По каждой части. Слушай, значит, русские девушки будут щедры с приезжающими иностранцами, полагает 69 на чемпионат футбольный, 69% наших слушателей. И 31% считает, что они нет, не будут щедры. Нет, будут наоборот.
69% обиженных мужчин. Вот
69, почему? Почему?
Не знаю.
А почему обиженных? Почему обиженных? А чем мы обижены? Где мы обижены в этот момент? Сейчас бы с женщиной поговорить, но не, у меня звонит Юрий Николаевич, например, в качестве женщины. Позвоните, пожалуйста, женщины, дорогие женщины. Женщины. Нам очень интересно, что вы думаете о нашествии иностранцев? Будет огромное количество не таких, как это сказать, жеребцов. Будет огромное нашествие жеребцов. Можете себе представить, Спартак умноженный на там 100, но и вдобавок иностранный весь. Весь чисто иностранный. Представляете, все в трениках и так далее. Нет, ну нет, аргентинцы не будут в трениках. Аргентинцы будут наоборот, все очень одеты и так далее. Да, абсолютно. 7373948. Алло? Алло?
Алло.
Слушай, вас нет. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вы как вы думаете, как женщины будут себя вести? Девушки? Ну, кроме калужских ПТУшниц, которые нет. Нет, Сергей, поезда калужских ПТУшниц подъедут, это мы понимаем.
Нет, не все. Могу. Все. Ну что я могу сказать? Ну, во-первых, дорогие мужчины, в отличие от всех, скажем так, мужчин, я имею в виду наших.
Да.
Наши, конечно, менее ухожены, к сожалению.
Да.
Вот
да.
Приезжает
да.
даже последний какой-нибудь, я не знаю, ну, не знаю, кто, как
да.
кто. Ну,
да.
фермер, хорошо, и простите меня, ну,
да.
он же
не
пахнет.
А Бандерас, а это будет Бандерас.
Хорошо,
а в этот раз будет Бандерас в чистом виде. Бандерас в чистом виде.
Ну, дайте же сказать.
Давайте,
скажите.
Ты у меня 10 секунд осталось. Да.
Ну все, подмышки пахнут хорошо, все они вылизанные, все они чистенькие, хорошенькие мальчики. Вот что я могу сказать? Ну, прям любо-дорого посмотреть.
И с лица все бандерасы.
Да, ну не все, но все равно, хорошо.
И часть из них негры с солями, со своими солями.
Спасибо, что хоть помылись.
Не знаю, часть из них африканцы с огромными такими штучками. Поехали дальше. Есть одно наблюдение ученых, причем я очень бы хотел, чтобы вы отнеслись к нему со всей серьезностью. Несмотря на то, что сегодня четверг, последнюю неделю, надо отдать ей должное, каждый день напоминает пятницу. И в понедельник уже чувствовалось, что пятница.
Да.
И во вторник чувствовалось, что пятница. И все время это нет, не пятница, это обманчивое впечатление. И сегодня это обманчиво. Но все равно хочется работать как-то легко. Какое-то ощущение после праздников, что мы еще не вернулись вот на водокачку. Осликами, мулами на водокачке еще не стали.
Хотя новостей все больше.
Да, но и вот поэтому я какие-то легкие темы даю. Но тем не менее. Я хотел сейчас дать тему такую очень жизненную. Силовые упражнения делятся для мужчин. Вред здоровью и польза здоровью прямо зависят от того, это работа или развлечение. Абсолютно. Ну, это серьезнейшая работа. Слушай, вот давайте. Значит, The Deccan Chronicle, издание, пишет. Проведено серьезное издание. 17 работ. 17, уже 17 сказать, диссертаций. Посвященных взаимосвязи, проанализированы. Профессиональных физических нагрузок и смертности.
Угу.
Значит, мужчины умирают Да, в общей сложности, чтобы вы понимали охват, 193 тысячи человек. Ну, 193 тысячи, 696 человек исследовано. Это очень серьезный охват. Кстати, мужчины умирают, если у них повышенная физическая активность на работе. То есть, если у них работа связана с физической активностью.
Ну, понятно, грузчики.
Да, да. Риск ранней смерти. Ранней смерти. Прямо на работе ложится и умирает. Все. Выше, чем у остальных. У женщин картина полностью противоположная. На них физические нагрузки на работе оказывают положительное влияние. То есть на женщинах надо, женщин-грузчиков надо, на женщинах надо возить, на женщинах надо пахать. Все, серьезно сейчас говорю. Дальше. Ученые рассчитали последствия физических нагрузок вне работы, в свободное время. Ровно наоборот. Если мужчины заняты физическими нагрузками в свободное время, то есть таскают гирю, штангу, то это их оздоровляет. Если они то же самое делают на работе, это их угнетает и убивает.
Ну, не то же самое, я так понимаю. Прям то же самое. Если они, подождите, они на работе не тягают гири, они тягают...
Вывод. Просто читаю вывод. Вывод. Физические нагрузки на работе вредны для мужского организма, а физические нагрузки во время отдыха помогают продлить жизнь. То есть на мужчину коренным образом влияет, вынужденная ли это физическая нагрузка. Если мужчина таскает гирю или штангу в джиме просто по кайфу,
так,
то это продлевает ему жизнь. Если он то же самое делает на работе, это его убивает и укорачивает жизнь.
Подождите, то есть если он спортсмен... Потому что так-то на работе нет никакого... Подождите, так в принципе на работе мужчины не тягают гири.
На каких-то работах тягают.
Подождите, я думаю,
не гири,
что здесь...
А ящики еще
я думаю, что это тип нагрузки. Гири и ящики – это разные вещи. Когда вы тягаете гири, гриф и так далее, вы держите спину.
Давайте,
вы правильно садитесь,
давайте
у вас правильная
выводам,
нагрузка
и распределение. Давайте прямо к выводам.
А грузчик – это...
Ты пытаешься опошлить выводы, потому что они кажутся тебе парадоксальными.
Нет.
Прими их парадоксальными.
Они... Нет, они...
Даша, прими их парадоксальными.
Я считаю, что очень логично.
Это парадоксально. Социальные выводы, которые следует принять. Теперь слушай. Женщину, если женщину нагружать физическим трудом, на работе или дома, или во время отдыха, это одинаково на нее действует. Одинаково. Это важно. На женщину действует одинаково. Понятно? Мужчину, если нагружать физической работой во время отдыха, по кайфу, он придумал сам по кайфу, тудым-сюдым что-то таскать. Ту же женщину, например. Это продлевает его жизнь. А если заставить его это самое делать на работе, ну, такой же груз, только ящик, например, то это ведет к ранней смерти и к сокращению жизни. Таким образом, мужчина представлен в этом исследовании как свободолюбивое существо, подобное дикому мустангу, который умрет, если его запрячь в извозчицкий экипаж. А женщине пофиг. Она и там тянет, и тут тоже тянет. Женщина просто тянет. А мужчина, он поэт. Ты понимаешь, что я говорю сейчас? Это очень важно.
Mm-mm.
Если он бездельничая таскает гири от дури своей, то это помогает ему пожить дольше. А если на работе таскает что-то, помирает.
Женщина, если начинает заниматься там, в фитнес-клубе,
да,
силовыми нагрузками, это часто очень вредит ей, потому что не всем женщинам полезны тяжелые нагрузки, типа там...
Но у нее нет разницы между джимом и между работой у женщины, а у мужчины есть принципиальная разница. На работе он умирает, а без работы, если таскает от придури, просто от придури, руку правую потешить, то это продлевает ему жизнь. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, это Вадим.
Да, Вадим.
Очень интересная тема, тяжелая работа мужчин. Запомните фамилию, Маршал Стернс. Он написал книгу «История джаза», и вот там описаны песни, которые пели черные и белые во время очень тяжелых работ. В каменоломне, рабовладельческие песни, и они даже подстраивали под дыхание, как правильно дышать, чтобы не умереть на этой работе. Маршал Стернс.
Хорошо. История. Ну, расскажите нам еще чуть-чуть расскажите. И что же
вот
это...
эта знаменитая песня, что вот этот хэммер, этот молот слишком да. тяжел для меня. И да. в момент опускания в каменоломне да. должен быть выдох. Они специально пели, что на плантациях, что где-то еще. Но там же написано, когда работа шла в удовольствие, в другом месте,
да.
там уже затраты энергии несколько иные. А вот наши дачники иногда настолько сильно увлекаются, что умирают в грядках. Здесь есть определенное такое вот...
Хорошо, а белые что пели? А что белые пели?
Белые пели, когда они были особенно каторжники, они пели, значит, мы поднимаем этот молот, молот сейчас ударит. И, значит, это может принести какое-то освобождение внутреннее. А черные всегда обращались, ругали как бы существующую свою жену или мать. Ну, скорее ага. всего, жену. Но не, они не могли ругать рабовладельца. И у них везде вот это вот мам, маза или же, значит...
Я понимаю, всякие неприятные...
Да, и они да. обращали, что моя женщина ко мне груба. И вот, значит, они пытались высказать это на плантациях. Книга замечательная, «Маршал Стернс».
Там хорошо, я надеюсь, что и наши тоже слушатели это услышали и прочитают. Спасибо,
они
спасибо большое.
Они называли эти песни рабочие песни.
Рабочие.
Да, рабочие хорошо. Песни на плантациях, каменоломнях, каторжниках, все. Удивительная книга, я ее практически...
Не знаю, я поискал, но я не нашел. Мне кажется, я нашел какую-то песню, но, может быть, и не ту. Может быть, и не ту. Сейчас я вам дам.
Хэма, про молот.
Хэма, да, у меня все время тут... Вы не представляете, 100 тысяч страниц выскочило про хэммер, и часть из них про молот, я думаю, если уж про хэммер. Нет, это не то. Видите, я сразу хэммерюсь, и, пожалуйста, у меня 100 тысяч страниц моментально. Какой-то Пенджаби. В Пенджабе какие-то были тоже хэммеры, ничего не поделаешь. А вот Black Hammer. А подожди, опять Black Hammer, опять какой-то индус. Все время, мне кажется, индусы... захватили эту тему и теперь без всякой надежды вернуть ее черным все-таки. Да. Нет. Надо написать Black Song. Сейчас я напишу как-то по-другому. Сейчас. Hammer, например, напишу African American, например, все-таки. Даже пойду я по тупому пути. Тупым путем пойду. African American. Если... Ну, вдруг. Хотя наверняка есть какое-то ключевое слово. Сейчас, секундочку. New Пенджаби, Black Hammer, опять к Пенджаби, Гурк, Пенджаби, Джеттенхэмер. Не знаю, ребят, мне кажется, меня Пенджаби, все время Пенджаби. А почему Пенджаби? Может быть, они купили Black Christmas Songs. И сейчас мы посмотрим, может быть, Black Christmas Songs. Сейчас посмотрим какую-то песню. Ну, нет, и опять почему-то белые женщины вокруг. Секундочку, это нужно, вот. Нам нужно что-то такое упадническое и в то же время с дыханием под молот, понимаете, вот такое что-то. Вот, пожалуйста, дышите. Дышится нормально, а молот машется хорошо?
В деревне девки запивали, чтобы не, когда ягоды собирали, чтобы не есть их.
Да. Я думал, сейчас по-русски будет петь. По-моему, прекрасно. Нет? Прекрасно. Все, это прекрасно.
За медленным движением заносишь молот.
Заносишь молот, и уже так все тихонечко так раз, а он сам падает. Сам падает, и все, потому что он тяжелый. Ну, не знаю. Хорошо, давайте скажем, что мужчинам работать вредно, короче, тяжело, понимаете? Они должны играть. То есть, условно говоря, если мужчинам сказать, что это не работа, а игра, и что они делают это чисто по приколу, то они будут оздоровляться. А если мужчинам сказать, что иди сюда, работай, скотина, то он умрет. что мужчина, ну, пойми ты, мужчина свободная, поэтичная личность.
Как вот надоели эти мужчины.
Со своей поэтичностью. Слушай, я тебе, конечно, хотел сказать, это самое, про мусульман в Синьцзяно-Уйгурском автономном округе.
Слишком много их там стало.
Их там стало как-то невыносимо. Да? Слушай, более миллиона членов Коммунистической партии Китая, читаю по ленте.ру, более миллиона членов Коммунистической партии Китая поселят в домах мусульман.
А вот интересно, они тоже хотят быть мусульманами или что?
Ни в коем случае, ни в коем случае. Они должны вернуться.
Они хотят разбавить немножко.
Мусульмане должны вернуться на стезю, вернуться в лоно матери коммунистической партии потихонечку. Как-то так. Это воспитательное воздействие, воспитательное. Значит, на юге региона, в домах уйгуров будут размещены, значит, нет, уже... Размещение на юге региона, в домах уйгуров, партийных деятелей, то есть будут размещаться партийные деятели. Часть кампании по противодействию силам экстремизма.
То есть он с утра займет туалет на 40 минут.
Коммунист. Коммунист. Ты живешь в своем доме. Тебя подселяют коммуниста, чтобы ты вернулась на стезию, так сказать. Хорошей жизни все. Он садится в туалет и сидит там, да? Давай Виноградскому.
И воду льет.
Виноградский знает. Владислав. Сейчас мы его расспросим. Значит, более миллиона членов комиссии. Дальше. Они должны как минимум одну неделю в месяц жить у тебя. Одну неделю в месяц. Возвращайте анестезию добра и справедливости и добродетели и так далее.
Конечно, ты все проклянешь.
Да.
И будешь потом же через неделю...
Отречемся от старого мира.
Конечно.
Отречемся от старого мира.
Вот китайцы молодцы.
Мира. Бронечка не берет руку. Да, он снимается в фильме, ты знаешь? Да, Бронислав. Ты снимаешься в фильме, я звоню тебе из эфира, привет.
Я понял, что сделать.
Можно секунду, можно?
Давай.
Более миллиона членов Коммунистической партии Китая поселят в домах мусульман в Синьцзяно-Уйгурском автономном округе страны. Об этом сообщает CNN. Значит, коммунисты должны будут проживать в домах уйгуров минимум одну неделю в месяц для того, чтобы оказывать на эти семьи положительное воздействие.
Да.
Пожалуйста, тебя умоляю.
Это тяжелый случай. Мне важно, чтобы к моему Али подселили кого-то, потому что он на нарах сейчас, понимаешь?
Как надо?
Там очень много позабирали. Ну, там, слушай, там очень серьезные репрессии у уйгуров, на самом деле. Да. Ну, вот Али, типа, полтора года ждал, и такие его забрали.
Забрали за что? Вот что он делал?
Непонятно за что. Он мне рассказывал, что забирают всех более-менее влиятельных и с деньгами потихонечку. Ну, как бы убивают там эту верхушку. А там, типа, очень жестко давят ислам.
Да. Прям хорошо, реально. Я понимаю, что ты не можешь шутить на эту тему, потому что это твой друг.
Не, могу, почему? Не, да? Я как раз считаю, что ему хорошо немножко там посидеть, похудеть. Нормальная тема. Да. Кстати, про тебя не говорю вообще.
Слушай, скажи мне, а если бы ко мне коммуниста подселили, представляешь? Даша Кнора, она говорит, сядет гад в туалет и будет там 40 минут сидеть в туалете.
Да, я думаю, что он поменялся бы очень быстро, этот коммунист. Чего?
Мы бы его растлили, да?
Мы
скажи, ну скажи, хорошо, напомни мне, пожалуйста, я тебя очень прошу, в каком фильме ты снимаешься? Да. В каком?
«Ампервы» по Пелевину, «Гинзбург» снимаюсь.
«Гинзбург»,
да. «Ампервы»,
да. А ты кто?
А я играю Локи Девятого, ты что?
Локи Девятого, господи.
Главного наставника по искусству, боевому искусству и искусству любви.
Господи. Ну ладно, успеха тебе.
То
успеха.
Есть самого себя.
Спасибо, успеха. Спасибо, то есть ты Сережа, играешь самого себя, говорит Даша, играешь самого себя.
Конечно, да. А кого же мне еще играть? Только могу и себя играть.
Давай, пока. Давай. Пока. Это Слава Виноградский. Значит, нет, он друг его Али, многолетний, много, даже, может быть, несколько десятилетий, друг его посадили в тюрьму, говорит Слава, за то, что он влиятельный человек просто. Ну, влиятельные там вообще. Всех их подсаживают, чтобы как-то немножко похудели или что. Чтобы немножко похудели. А?
Ну, я даже не знаю, может быть, тогда коммунист — это более гуманная мера.
Представь себе, Международная правозащитная организация Human Rights Watch осудила китайское правительство за нарушение прав жителей.
Наоборот, это очень гуманно и человеколюбиво.
Подсели к вам коммуниста. А если бы к вам, здрасте. Здрасте, если бы к вам.
Давайте я вас просвещу, посещаю он Курске автономный округ.
Давайте.
Значит, смотрите, там камеры стоят в квадратах, там, условно, 50 на 50 метров по всем городам и селениям.
Да.
Там какие-то сумасшедшие серверные мощности для распознавания лиц что-то людей. Ножи продают по паспорту. Идут с учет
продажи. Что продается, простите? Ножи. Обычные ножи продают по паспорту.
Кухонные ножи по паспорту.
Это как-то очень правильно.
Ну, конечно.
Да. И у нас бы давно пора.
Ну, наверное, да. Потому что нож, как мы знаем, второй после автомата Калашникова по убойной, ну, по количеству убитых людей.
Да.
Кухонный нож.
Да.
Вот, значит, ну, любые действия, то есть там перемещение для этого контингента, если он куда-то хочет, он идет к старшему, ну, по кварталу, говорит, куда он хочет переехать, ну, в соседний город, деревня, понятно, да. Строжайший учет перемещения.
Да.
Включая там с 10 или с 12 лет, особенно...
Ну, вы считаете, что это оправданно или нет?
Сергей, трудно сказать, мы ничего не знаем по поводу отношений китайцев и уйгуров. А идея восточного Туркестана, это и есть восточный Туркестан, она жива. И Федеральная Республика тоже, как бы все помнят, какой-то год там, 37-й или 38-й. Я не могу давать оценку, а просто знаю, что там происходит, и могу рассказать, чтобы вы понимали.
Я понимаю, но я думаю, а если экстраполировать на Россию, кого кому подселять надо здесь?
Ну, давайте не будем в эфире. Пригласите меня на чашку чая.
Нет, кстати, как к либералам подселять
сказать, там, Кочинников, как... можно, да,
казаков,
наверное.
Можно подселять.
Казаков,
всем,
казаков.
Всем подселять казаков.
Субботняя порка, да, это все мы знаем.
Да, знаете, еще
два слова.
Бабушек из отряда Путина.
Да.
Вчера вот говорил с человеком, который приехал из Каталонии, а вы знаете, там любят сдавать на лето свои там эти самые.
Да, это правда.
Вот. Ну, вот человек рассказал, там, каталонец живой, говорит, англичанам не сдают.
Да, ну, потому что нет, но есть же пенсионеры английские, это другое.
Сейчас, они мне объяснили, почему. Потому что англичане, видимо, они там как-то, ну, какие-то странные, просто разносят весь дом.
Ну, пенсионеры нет. Вот я вам скажу, если вы поедете на Минорка, там пенсы собираются английские. А вот, очень мирные, очень мирные.
Про Каталонию. Если англичанин сдал, то тебе дом просто сломают. Умышленно, не просто плохо будут относиться, а сломают.
Да.
Вот. И поэтому англичанам сдают какие-то отдельные люди, живущие как-то скучно, потому что целые районы не сдают англичанам.
Да.
И там другие деньги, другие страховки. Это я хочу предупредить всех, кто ждал англичанам на день, на два свои квартиры. Надо быть готовым
к серьезным... Потому что все снесут. Все разнесут.
Ну, просто сломают. Потому что вот у них такой стиль отдыха. Они так отдыхают. И это надо быть готовым.
Я понимаю. Ну, спасибо. Все. Спасибо вам большое. Спасибо. Слушай, но я хочу все экстраполировать на Россию, мне не получается. Никто не хочет экстраполировать на Россию. Все-таки если к уйгурам подселяют коммунистов, то... Я пытаюсь кому-то из либералов записных. Кому позвонить? Нет, Женечка Альбас сделалась необычайно серьезной в последнее время. У меня нет ни малейшей возможности ее расхохотать.
Православного активиста надо.
Расхохотать.
Все время обижающегося.
Обидеть. Нет, наоборот, надо либерала, к которому подселить кого-то.
Да, подселить ему православного активиста. А либералу.
Благочестивого мирянина.
Да.
Благочестивого мирянина, который будет что он сказать там, а что он будет делать? Что он же не заставит этого негодяя встать на колени и молиться где-то в углу, там, глядя на кладу.
Да нет, просто на кухне будет семечки грызть, там, воблу чистить. Это же просто для того, чтобы раздражать, как раздражающий элемент.
Юрий Николаевич нам подскажет. Юрий Николаевич, как в России можно поступить? Вот если в Китае уйгурам подселяют коммунистов, то нам что делать?
Ну, над коммунистами в России смогут посмеяться те мужчины, которые доживут до 65, а женщины до 60 лет. Остальным будет не смешно.
Я понял, спасибо. Значит, хорошо. Гей-коммунист на передержке, говорит Станислав. Коммунист на китайцы на передержке. Позвонить Гозману. Может быть, Гозману. А если у меня его есть телефон, сейчас посмотрю. Гозман. Мы можем позвонить Гозману. Леонид, да, попробовать. Значит, Что-то надо делать с либералами. Гозман очень остроумный человек. Я надеюсь, что он снимет трубку. Если... Сейчас я не договаривался, конечно, об этом звонке. Если вдруг он снимет трубку, то будет хорошо. Но он-то не знает, что я буду звонить. Да он спит, небось. Леонид, здравствуйте. Я звоню вам из эфира. Это Сергей Доренко. Если вы согласитесь, на минуточку ответите на мой вопрос, но вы в эфире.
Давайте попробуем.
Да, смотрите. Значит, Спасибо. Более миллиона членов Коммунистической партии Китая поселят в домах уйгуров. Они обязаны прожить в домах... Это не фейковая новость настоящая. Значит, по одной неделе в месяц, как минимум, члены Коммунистической партии Китая должны прожить в домах уйгуров-мусульман для того, чтобы оказать на них благоприятное воздействие. Мы пытаемся экстраполировать эту тему на Россию. И мне кажется, что к либералам, может быть, подселить хотя бы на неделю в месяц казаков или, может быть, благочестивых мирян. И мы решили развить эту тему, вот позвонив, в частности, вам. Как вы думаете?
Кого бы я хотел увидеть у себя на неделю в месяц?
Да, чтобы казака или благочестивого мирянина, который бы...
Сережа, могу я пригласить вас?
Нет, я абсолютно...
Лично вас я буду счастлив видеть.
Я счревоточенный.
Какой вы?
Счревоточенный.
Вы знаете, может быть, это меня и привлекает. Пока мы с вами, мы точно договоримся.
Споемся. И в конце пойдем на митинг. Да, спасибо. Спасибо. Счастливо. До свидания. Спасибо. До свидания. Это был Леонид Гозман. Ну, нет, это все не то. Он ушел от ответа. Мне кажется, что сама идея прекрасна.
Да.
На неделю, может быть, подольше. У меня как-то был друг из Владимирской области. Он попросился у меня на 5 дней перекантоваться, потому что их выставили с квартиры, с супругой. Вот. И он...
Остался на месяц.
Он остался на 1,5 месяца, да. Вот. Я помню, что первую неделю я очень был приветлив, ну, потому что я сам сказал, да, давай, да, все, да, все, да, нет, да, вопросов.
Совместные ужины.
Абсолютно верно. Да. Вторую неделю было тяжеловато. Это была хрущевка, и было 2 семьи, значит. Вторую неделю было тяжеловато, и я очень хорошо помню, что возникло ощущение неловкости и разобщенности. То есть не хотелось уже поворачивать голову, когда они проходят, а наоборот, хотелось отвернуться к стене. Вот. А третью неделю, значит, возникло чувство разведения руками, что ну что, ну где же, ну когда? А может быть, кстати говоря, 1,5 месяца и не было. Может быть, вот недели 3. А потом я просто сказал, знаете что, вот до свидания. До свидания. Все, ребят, ну хватит, ну сколько можно. Вот, понимаешь? Поэтому я представляю себе, что мне бы подселили коммунисты.
А они уже там начали раскладывать свои вещички, вот это вот на
полочке. Ну, как, они не могли решить проблему, да, они ее решали, проблему с квартирой.
Нет, они решили ее за счет вас.
Да, решили, но вот по-другому не могли решить. Вот, и, значит, я тебе хочу сказать, что это было похоже, как будто у тебя какой-то червь, глист какой-то завелся в кишечнике. Да, не слепень, а этот, как его?
Бычий цепень.
Цепень, да. Это было ужасно. Если представить себе, что мне бы подселили казака, коммуниста или благочестивого мирянина, это было бы, конечно, примерно так же. А? Это ужасное испытание. Хорошо, в движение.
Подъем. В движении.
Да, в движении, смотрите. 5 баллов, во-первых, полегчало, я всех поздравляю. Было 6 баллов и вчера, и сегодня, и все время, и с утра, и сейчас 5 баллов. Это намного лучшей, согласитесь. На МКАДе по-прежнему трудновато, и Дмитровка теперь держит первенство по ужас-кошмару, хотя и Проспект Мира тоже очень плохой. Все, 5 баллов, мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 17 мая.
Подъем.